микрофоны. Все микрофоны.
Да. Мы идем дальше. Мы в прошлый раз разобрали некоторый вопрос, да, вот мы начали тему о любви и предложили некоторую схему по книге Рав Деслера. Рав Деслер вообще это очень такая книга сильная, я когда-то по ней давал много уроков, он дает так все эти вопросы общечеловеческие, общеморальные, философские, вся это разбирает очень сильно. Да, очень понятно это. Так он разбирает там тоже вопрос понятия любви, и он предложил некоторую схему, с которой, мне кажется, не все были согласны. Да, и немножко трудно, и оно не совсем привычно нам, вот эта вот идея. И, да, может быть, я хотел понять сейчас сегодня больше суть этого дела. Но напомню, какой схеме он говорил. Да, он говорит такую схему. Мы обычно знаем по-простому, что человек, который любит, любящий человек, один любит другого, тот, который любит, дает другому. Кто старается сделать какое-то добро, какую-то хорошую вещь, приятную и так далее, ну, кто как, да? Естественно, у нас сразу простое мнение у нас именно так. Так люди и понимают, в принципе, что когда человек, он, кого он любит, тому он и дает, тому он старается делать хорошо. Того, кого он не любит, он не дает. Так это у нас представление. Поэтому, значит, он как-то его полюбил каким-то образом, значит, потом он ему делает доброе дело, потому что он его любит. И так как бы это по-простому понимаем. Он же предложил противоположную схему, что это не совсем понятно. Приходит и говорит, не так. То есть человек, прежде всего, не любит другого по-простому. Да, а кого он любит? Кого он любит? Он любит тому, которому он дает, он любит. Не то, что он любит, любит и поэтому дает, а он дает и поэтому любит. Так мы сказали эту схему, совсем непонятно. То есть он вначале встречает кого-то, он его не любит. Мы привели разные примеры этому делу, да, и только потому, что он вкладывает в него какие-то свои силы, свои интересы, свои еще что-то, тогда это приводит к пробуждению любви к нему, ко второму человеку. Очень странно это, да, но так мы это поняли. И тогда, и более того, он дал нам, как это, механизм этого понятия, да, возникновения любви, механизм. Каким образом? Он говорит такую интересную вещь, что на самом деле всякий человек, он эгоист, это мы знаем, да, рождается таким. Каждый, что значит эгоист? Не всегда в отрицательном смысле. Эгоизм, значит, любит себя, это понятно. Каждый человек любит себя. Это природа человека, мы это хорошо знаем. Теперь, поскольку он любит самого себя, да, когда он встречает кого-то другого и дает ему, что значит дает, вкладывает в него какие-то свои силы, свои интересы, он старается что-то для другого человека, животного, для дома своего, как мы говорили, для супруга. Или для еще кого-то, да, значит, встречаются, да, парень, девушка, и там, значит, стараются друг для друга. Ну, в принципе, это в семье в основном проработает. То есть, когда один человек дает другому, то тогда что получается? Получается, что он как бы вкладывает частицу самого себя в этого второго. Это бы, и тем самым, что у нас происходит? Он вкладывает частицу самого себя. Он, часть его находится в нем, потому что он потратил на него силы. И мы понимаем это. Теперь, поскольку это так, но он же, по сути, эгоист, всякий человек любит себя, так та частица, которую он вкладывает во второго, ее он любит тоже. Это что же он? Он сам. Получается, что таким образом он начинает любить второго тоже. Почему? Потому что во втором, другом есть частица его самого себя. Эту схему он дает, очень интересная схема. Как возникает, и тогда есть разные советы, если, как нам говорят Хазаль, в принципе, он не сам это придумал, сказано у нас у еврейских мудрецов, и он привел там это, то, что говорят мудрецы по этому поводу, что если ты хочешь любить своего друга, старайся делать ему хорошие дела, и стараться для него. Старайся для него. Если будешь стараться для него, будешь это. По-простому нам тоже это понятно. В конце концов, понятно, что человек то, о чем он беспокоится, ему важно. Он не зря же тратил силы, и время и так далее. Если он, да, так у него, по сути, должно было бы быть такое понятие. Мы должны были бы это понять. Хотя мы в жизни не очень это, ну, во всяком случае, не обращаем на это внимания. Я не знаю, если не встречаемся с этим, наверное, встречаемся, но не обращаем на это внимания. Нам это, и поэтому идея нам немножко непонятна, да, что он, но сама по себе идея очень интересная. Приходит, если ты хочешь кого-то полюбить, то ты должен вкладывать в него, стараться ради него. Тогда у тебя возникнет любовь. Так это обещает на еврейском лице. Правильно, если мы если дойдем до вопросов, да, семьи, мужчина и женщина, да, это основа основ построения еврейской семьи. У меня есть где-то лекции о семье, как достигнуть взаимопонимания и как достигнуть любви в семье. И то, как достигнуть, и вопрос достигнуть, тоже вопрос, что значит достигнуть любви. Как многие понимают, либо ты любишь, либо нет. Это не так. Что поскольку, то есть здесь он говорит, в этой схеме есть интересная сторона. Получается, что любовь человека к другому зависит от человека. А не то, что обычно мы учили в разных, в жизни, так, в детстве нас, ну, кто у кого как, да, ну там нас обучали всякие эти, да, как это принято в мире, что есть такая вот вещь, кто-то кого-то любит, вот так что-то с неба такое спадает на человека, и он, значит, влюбился, он любит, и все, а если нет, то он не любит. Но на самом деле это зависит от человека. Так получается из этой схемы. И мы это не раз видим, да, как это, парень и девушка живут вместе какое-то время, все хорошо, любят друг друга, поженились, и потом вдруг через некоторое время они не ненавидят один другого, или не любят, или как это, любовь ушла. А что произошло с любовью? Кто-то скажет, а может быть не было в самом начале, а может быть еще что-то. Не совсем так, то есть в принципе любовь-то была так, ну хотя бы на каком-то уровне что-то они говорят, вот так они понимали. А потом она разрушилась. Если она разрушилась, если можно разрушить любовь, то можно ее построить. Наверное. Это та же схема. То есть, а понятие любви, если оно зависит от человека, или это что-то сверхъестественное, приходит человеку и все так, то вопрос большой. Мы, значит, здесь, да, говорим, что то есть, из этой схемы, как он говорит, выходит, что человек наоборот, он может создать любовь и может разрушить любовь. А почему то парень и девушка, они вначале любили, а потом это... Потому что вначале они как бы жили, они не жили вместе. А что? Они гуляли вместе. Проводили время вместе. Проводить мир вместе – это одно. А жить вместе – это другое. Да? Это значит, вот когда гуляют вместе, то каждый, да, там что, там нет, там никто никому не дает, там каждый для себя наслаждается жизнью. И просто приятно вместе это делать. Одному скучно, в компании это лучше. Проводить время, убивать время. А когда человек живет, он уже сталкивается с кучей проблем. Друг с другом, в семье, с домом, с бытом, со всеми разными делами. Он это, да, приходит уставший с работы и так далее. Он не идет на гулянку сейчас, он идет домой. И тогда это сталкиваются там другие понятия, другие интересы. И тогда это вопрос. Вот тогда начинается жить. И тогда, если мы говорим, есть любовь или нет любви. И тогда мы говорим, что это зависит от человека. Что он должен стараться, чтобы она была любовь. Да, а любовь между двумя не будет только тогда, когда оба стараются для этого. Так нас обучает Тора. На этом принципе строятся еврейские семьи. И мы видим в жизни, да, что там почти что нет развода. В наше время тоже есть развод, потому что эгоизм вошел и в еврейскую, в религиозную среду тоже. Но по сути не настолько, очень мало. Относительно вообще невозможно сравнить даже. Почему живут вместе и тогда, и в конце, да, и семьи очень крепкие. Почему? Потому что там, ну, там понятно, в религиозной среде, и молодых обучают с самого начала, как себя правильно вести, как делать, то есть как создавать любовь. Мы сейчас не будем ходить в эту тему, да, надо это отдельно разбирать. Но там работают над тем, как создавать любовь. Их обучают, ведь они этим занимаются. Это техника, это работа определенная. Ее можно создать, ее можно разрушить. Точно так же, как ее можно разрушить. Почему она у них там провалилась тогда? Потому что они делали, вели себя так, чтобы разрушить это просто. Да, вели себя таким образом, что разрушает эти отношения. Оно может возникнуть, это же можно так же построить. Ну, такая щепетильная и важная тема для многих, но это нужно отдельно разбирать. Во всяком случае, мы здесь говорим, это схема. Схема, которую он предлагает, что, да, что любовь – это то, что создается человеком. Каким образом? Принципы этого. Он говорит так, что он как бы частицу самого себя вкладывает в другого, и поэтому он любит. Потому что он любит свою частицу, самого себя внутри него. Но здесь мы посмотрим больше, если, да, и мы в прошлый раз, по-моему, тоже это заметили. Что это значит, он любит его, частица его вошла внутрь него, внутрь второго. То есть второй как бы стал тоже как немножко я. Да, есть я люблю себя. Когда я вкладываю второе, тот второй тоже становится немножко я, потому что частица меня находится в нем. А если я в большей мере это делаю, так он в большей мере, как я. Прям настолько, что может быть мы едино, одно единое, становимся одним единым. И это в принципе понятие любовь. Это когда мы попытаемся объяснить это, ну, я тоже хочу это сделать, на духовном уровне, что это такое. Да, это тоже... Кто знает понятие кабалы, идея зивугим и тлапшут. Это, в принципе, идея этого, да? Вот это вот, да, это значит, когда они становятся единым, единым целым, да? Это идея. И это называется, в принципе, любовь. Да, не то, что один хочет от другого получить что-то, удовольствие, скажем, или еще что-то. А то, как к этому относиться, может быть, как инструмент, может быть, еще как-то, да, что-то, да, тоже надо понять. Но в принципе, а вот то любовь, о которой мы говорим, это вот это. С другой стороны, мы говорим, что человек любит самого себя. Любит себя, это не любовь, тоже назовем это любовь, что ее нету. Кто-то разделит на любовь настоящую, любовь ненастоящую, и любить себя назовет это любовью ненастоящую. Тоже надо понять, что это такое. Но я хотел бы посмотреть здесь на некоторые противоречия с противоположностью. Противоречие на первый взгляд. Что-то непонятное. С другой стороны. В конце концов, есть... Вот здесь мы Рабдессера, если мы разберем Рабдессера, то, да, хотел посмотреть. Так он это приводит, такую интересную вещь, что, в общем-то, сути человека есть, да, как это мы тогда сказали, идея, да, ну, человек любит себя, что это, как называется любит себя? И говорит, есть люди, которые вот этот вот эгоизм называют таким образом, вот есть люди, которые все тянут к себе. Что такое любить себя? Что он хоть все тянет к себе, да, по-простому сейчас говорю, что есть здесь глубочайшая философская идея, но вот на обычных понятиях. Человек хочет, чтобы было у него это и это, и это. Он хочет, чтобы все принадлежало ему. Он там иной раз обманывает, ворует, или не ворует, или еще каким-то, если на маленьком уровне это приходит, на большом уровне, на планетарном уровне, на уровне империи, на уровне просто соседи. Но он хочет получить чужое, хочет, чтобы оно было ему, принадлежало ему. Правильно? Это что... Это любит эгоист, то, что мы говорим. Хоть все мое, все, это мое. Если мы... Это противоположное понятие любви, так мы сказали. Ну, по сути, дающий, это, да, а это берущий. Прямо противоположно понятию, то есть оно должно... А оно, по сути, приводит именно к тому, к разрушению любви, а не к построению любви. Как мы сказали, два супруга, почему вдруг у них разрушается... Потому что каждый хочет свои интересы ради себя, а не ради другого. И тогда это приводит к разрушению семьи, отношений. Когда я хочу дать другому, я хочу другому было хорошо. В втором, это один из принципов всей в семье, это корень всего, что человек прежде всего должен беспокоиться о второй стороне. Только тогда это приходит, любовь. А часто бывает наоборот, он хочет, чтобы второй беспокоился о нем, а не сам хочет, чтобы беспокоиться о другом. То есть это эгоизм. Эгоизм приводит к разрушению семьи, к разрушению любви. А если он остается дающий, так он значит наоборот, это приводит к увеличению любви, так мы говорим. Но если посмотрим, что такое, что это значит, что он берет эгоист, хочет для себя, он это хочет для себя, это хочет. Он хочет, чтобы этот второй, все, что принадлежит тому, было его, принадлежало мне. И я хочу, чтобы второй принадлежал ко мне и так далее. Если мы посмотрим хорошо, мы приходим к той же картине. В конце концов, я хочу, чтобы все было мое. Что это значит? Чтобы все было я. И тогда мы приходим как к противоположному, вроде бы к тому же самому, но это противоположно. С одной стороны, мы говорим так, любовь это что это значит? Он вкладывает во второго, и тот второй становится частицей его, то есть этот второй становится как он сам, то есть кто-то тот, он становится я. С другой стороны, когда я эгоист и хочу взять все, я в принципе к тому же прихожу. Я хочу, чтобы он был я, то есть принадлежал ко мне. Казалось бы, очень похоже. И там то же самое. То есть я хочу объединить все. Только в первом случае я хочу дать ему, и поэтому он становится как я. А во втором случае я хочу взять себе его тоже, и он тоже становится как я, но уже потому что я хочу. Да? То есть как бы в обоих случаях мы приходим к, вроде бы к единству, назовем так. Но в одном случае это единство любовь, в другом случае это разделение, эгоизм и так далее. Почему? Как это работает? Ведь это очень похоже одно на другое. Да? В принципе, концептуально, как-то, с точки концепции, похоже очень, да, приблизительно то же самое. И здесь мы должны понять, в чем суть. Потому что это очень принципиальная вещь, которая раскрывает нам много понятий. Да, раскрывает нам многое, вот, в жизни тоже очень многое понятно. И он здесь, приводит, для этого, может быть, чтобы понять эту вещь, мы начнем разбирать Равдессера, немножко почитаем, я предлагаю почитать, посмотреть, что он говорит, как бы на простом языке, но, в общем-то, здесь заложена огромная глубина во всем этом. И говорит он так, «Кашер барай луким это Адам, что когда Всевышний создал человека, Асаули нотен внотель, он взял, сделал его нотен внотель, дающим и берущим. Это суть человека. Коха начинал у коха льон кемидот язык. Говорит так, сила эта, что, то есть что он хочет сказать? Он хочет сказать, что на самом деле, если мы посмотрим на человека, он, в отличие от всех остальных, он построен из двух противоположных действительностей. Мы всегда об этом говорим, что все люди в каком-то смысле знают, но не всегда дают полный отчет этому. Как скажем, нотен в нотели, то есть две противоположности включены в одном целом. С одной стороны он эгоист, но не только эгоист. С другой стороны у него обязательно есть какое-то доброе начало, у любого человека, кто бы ни был. Разница только в том, что у кого-то это доброе начало, оно... больше, у кого-то меньше в какой-то мере, у кого-то это наоборот, да, злое начало назовем. Это, в принципе, два понятия Ецера Тов и Ецера Ра. Это, в принципе, мы тоже не раз разбирали, что Всевышний, когда создал человека, он как создал человека, он соединил душу и тело. И это две противоположные реальности внутри человека. И мы долго когда-то объясняли, кто помнит, о первом человеке и грехе первого человека, что, да, что там, это идея появления свободы, свободы выбора. Именно поэтому оно возможно. То есть человек не случайно был создан таким, потому что человек отличается от всех. Чем? Что у него есть свобода выбора. Он может сделать так, может сделать так. То есть он может сделать добро и может сделать зло, и то, и другое. Больше нет такого существа, скажем, животные, они, животные никогда не могут сделать плохое, точно так же, как не делают хорошее. Животные, они работают по своей природе, потому что у них есть только одна сила. По сути, это берущий, да? он берущий. По сути это, да, это его природа. И это неплохо, это его природа. Она плохо только в одном случае, когда она в человеке. А так, в принципе, он может делать и различные хорошие вещи. Животные тоже делают разные добрые, как это говорят. Но оно исходит из этого корня. Из этого корня берущий может делать даже хорошие вещи, может быть. Да, мы сейчас посмотрим, как это работает. Но во всяком случае это есть противоположное, есть то, что только дающий, но не берущий совсем. Но мы не встречаемся с такой действительностью, но это имеется в виду ангелы. Ангел, он в этом смысле как бы параллелен животному. Ангелы, они, это как это только чистый разум без тела. Это как бы душа без тела. Ну, не очень точно, но скажем так, да? Разум без тела. И у него есть только он только дающий, он не берущий. Нет, он ничего не берет для себя. И в этом смысле он тоже всегда вынужден. В смысле, как животное, не как животное по уровню, конечно, выше человека, но в сути он точно так же, как животное, у него нет свободы выбора, тоже у него тоже нет свободы выбора. Только у животного, потому что у него-то он только берущий, нет искренне дать. А у ангела наоборот, нет искры взять. Ангел не понимает, как человек может хотеть разные плохие вещи. Это его, да, это была претензия, как это ангел Всевышнего, почему он создает человеку, дает им Тору. И как можно им давать Тору таким этим, которые, да, могут подумать, сделать какую-то плохую вещь. Мы смотрим на человека, что у человека была какая-то ситуация, и там был большой соблазн, я знаю, сделать зло, я знаю, взять большую сумму денег у кого-то, я не знаю, что, допустим, да, и он переборол себя и это не сделал. И мы относимся к этому человеку как к большому человеку, который сделал большой шаг, правильно? А ангел как на это смотрит? Он говорит, сумасшедший этот человек, как он вообще мог подумать, что он мог это сделать, взять? Не понимает саму мысль, саму идею вот этого вот сомнения, которое у него было, да, вот это он не понимает, да, то есть не понимает сути выбора, потому что суть выбора это. Так это эта идея, что человек состоит из двух противоположных действительностей внутри. Вот соотношение между ними, как они работают, это, если мы хотим понять человека, должны понять вот две эти силы. Каждая из них, их соотношение, как, почему, какой корень, откуда это произошло, и что должно быть, и как должны, и что человек может с этим делать, и так далее. В принципе, вся идея вот иудаизма, это крутится вокруг вот этого морали, еврейской морали, философии, построена на вот понятии вот этих двух сил, что мы тоже не раз говорили. На самом деле три, как мы говорили, хэсэдин врахамим, но пока не будем ходить в эту третью. И во всяком случае, это две противоположные силы обязательно есть. Значит, всякий человек, он дающий и берущий. И говорит он, кох начинал кох, и вот эта вот сила дающего, то, что есть в нем, это добрая сторона, которая есть в каждом человеке, какой бы он эгоист не был, какой бы он плохой не был. Какой бы он там, я не знаю, даже эти очень жестокие были люди разные, там, не знаю, нацисты и так далее, у них тоже не было такого, у них тоже была какая-то искра добра, хотя бы к своему животному, к своей семье, к своим этим. Вот другим он делал зло, а вот кому-то он не может без того, чтобы этого не было вообще. Сказать по правде, была такая действительность, когда это было. И мы это тоже разбирали, этот вопрос. Это было во время потопа, что там была дана возможность людям потерять эту искру совсем. И они ее потеряли, и тогда в результате было уничтожение, потоп. Почему был потоп? Потому что невозможно существовать. Это уже нет человека, это называется мертвый человек, в принципе, по сути, если у него нет вот этой вот части добра. Да? Это просто животное, которое, да, значит, у него нет этого. И тогда мы тоже разбирались, что после этого Всевышний заключил союз с Нохом и сказал ему, не будет больше потопа, я не сделаю больше потопа, я заключаю с тобой союз, радуга, если кто помнит, да, радуга – это знак союза. Не будет больше уничтожения. Почему не будет уничтожения? Как мог Всевышний заключить с ним союз? Если люди так, как себя вели до сих пор, они пришли к состоянию, что мир должен быть уничтожен, что иначе невозможно,
то если впоследствии снова люди будут себя вести таким образом, то как же мир будет чувствовать, а как же Всевышний уничтожит этот мир? Почему не будет потоп? Потоп должен быть. Если люди доходят до такого уровня, что они как перестают быть людьми в этом смысле, перестают быть свобода выбора, нет искры тепла внутри сердца человека. Трудно себе... Мы вообще не осознаем такую вещь. Но по сути, если такое происходит, оно не может существовать. Это идея потопа. Как мог Ноах, и как мог Всевышний заключить союз с Ноахом, что я больше не уничтожу? Объяснение этому, что, нас, он, что он изменил природу, он сделал, да, изменилась природа, изменился мир таким образом, что теперь люди не смогут быть такими. То есть человек не сможет потерять эту искру тепла никогда. Может быть, что она будет очень маленькая, а сила зла, которая внутри него, будет очень большая. Но искра тепла этого, искра добра, она не может не уничтожиться. Это он заключил союз. Что теперь у людей, люди этого не смогут сделать. Конечно, кто-то спросит, а почему предыдущим он не сделал такой же вариант? Почему же предыдущим он так не сделал до потопа, покорение до потопа так не сделал? Мог бы тоже так сделать и тогда, или он не знал, или что? Естественно, не так. Потому что Всевышний, как мы сказали, создал этот мир, чтобы дать награду творениям. Дать добро творению. Это добро приходит как награда за их поступки. Чем больше, естественно, Всевышний хотел дать награду максимальную. Как получается награда максимальная? Когда человеку дается возможность сделать зло, и он делает добро, вот тогда он получает награду. Чем больше зло, которое может сделать в потенциале, тем большую награду он может получить, если он это не делает. Если он делает добро. А Всевышний, поскольку он хотел дать максимальное добро людям, поэтому дал им возможность сделать зло максимальное, так, чтобы дошли до конца. Что если они это не сделают, если они все равно не упадут в это зло, то тогда награда будет великая. И это то, что он хотел им дать. Но поскольку они не устояли, то поколение, теперь мир будет другой. Правильно, что они не смогут дойти до такой точки, чтобы аннулировать полностью добро, которое внутри них, но они не смогут и получить ту награду, которую могли бы получить, если бы у них была бы эта возможность. И это значит уменьшение людей в поколениях. Теперь люди стали меньше. Они не могут многое нарушить до конца, сделать максимальное зло, но они не могут получить максимальное добро. И тогда у них как бы уменьшается, как это, да, твах, как называется, да, ну, место, где они могут, свобода выбора, да, оно как бы в каком-то смысле уменьшается, да, тот период, не период, а это, да, в свободе выбора, когда они могут, как они могут, зло и добро, которое они могут делать, оно становится меньше, вот эта область добра и зла, которая делается, становится уже. Теперь они не могут делать максимальное добро, не могут это. Это и уменьшение поколений. Поэтому до потопа они могли жить до 1000 лет, а после потопа уже не было 1000 лет, уже были там, да, 200-300 лет, то, что жили. Но процесс он продолжался дальше. И каждый раз людям давали, и они правильно, что они бы уже не были на том уровне, который были до потопа, но они были на высоком уровне относительно нас. Но в последующих поколениях снова они не выстояли в своем этом, да, своей роли. И тогда это как бы область выборов сузилась еще, и еще, и еще. Это, и тогда люди по своей природе становились все слабее и слабее и слабее, потому что одно связано с другим. Чем больше у тебя возможность достигнуть что-либо, тем больше тебе дается лет, тем больше дается тебе здоровье, силы и так далее, потому что нужны силы для того, чтобы... Почему? Потому что, чтобы, когда человеку дается возможность делать большое зло, для того, чтобы он мог получить большое добро, ему нужно дать много сил, чтобы он мог перебороть это зло. Когда зло большое, нужны большие силы против него. И поэтому люди были большие, большие во всех параметрах. своих, да, интеллектуальных, даже сравнить невозможно, да, физических, во всех жили много лет. Но поскольку люди уменьшались, они не воспользовались той возможностью, которая была им дана, и тогда они уменьшались, и так это процесс до сегодняшнего времени, уменьшение. Но это, в принципе, мы говорим. Поэтому в наше время нет такого понятия. В принципе, уже после потопа не было такого понятия, чтобы можно было, чтобы искры добра, даже искры добра внутри сердца не было. Оно всегда есть. Это, что он говорит, обязательно есть, всегда. Да, и это одно. Теперь, откуда она приходит к человеку? Как это, вот эта искра добра, говорит он, «Коах ильон мимидот йоцер аколь». Это сила высшая искачет Создателя. Так он приходит, так говорит на Равдесе. На самом деле здесь тоже заложена идея, которая, каждое слово, в принципе, он имеет смысл, но не будем входить в каждую из них. Да, ну, в общем, скажем, это имеется в виду, что душа дается человеку от Всевышнего. И в ней заложена идея добра, потому что Всевышний – это добро. Да, дающий. Всевышнему ничего не нужно, ему нужен эгоизм, ему не нужно ничего для себя. Нужно только для этого, да, он только дающий. И вот эта сила заложена в человеке, как искра. Она обязательно есть, она хоть даже немножко, пусть не становится Всевышним из-за этого. Это всего лишь искра, искра души его. Но она есть, она находится внутри него, и она работает. Только как она функционирует, это вопрос. Мы сейчас посмотрим. То, иначе, что Всевышний, говорит он это частица от Всевышнего, что он... Мирахему Метивы Нотен, потому что он милосерден и дает добро, и дающий. Меблили Кабель, без того, чтобы что-либо получить взамен. Дающий, чтобы что-либо получить взамен. То и говори дальше. Ракшан Мибиим Лойту Датен, и так далее. И это то, что он говорит, Бацелем Элоким Бараса, это, да, что по образу Всевышнего сделал. Это не будем это ходить, в этот образ мы еще войдем как-нибудь. Мы когда-то объясняли это подробно, идея по образу Всевышнего, что это значит. Во всяком случае, это сила от Всевышнего. Кроме этого, говорит он дальше. Аваль коха на тела шер и таве адам лимшох лават коля бабат хумо кох зеву ашер и крупный адам аватасу. Но есть другая сила тоже внутри человека. И там же она внутри человека. Называет, как он называет, коах, сила Аават Ацмо, любить самого себя, как он называет, любить самого себя, да, я люблю себя, значит, то был дающий, а это берущий, это тоже сила внутри человека, и она тоже заложена внутри него, кем тоже Всевышний заложил эту вещь, две вещи, вопрос, откуда это пришло, мы хотим понять, во всяком случае, это две силы, которые... Одна стоит против другой внутри человека, и это человек. Это человек. Если убрать одну из них, нет человека. Если убрать силу Всевышнего, изнутри него это животное. Если убрать силу вот этого любви к самому себе, эгоизма, это ангел. Обратно не человек. Человека нет. А где же человек? Человек только когда они две вместе, и они находятся в каком-то взаимодействии. В характере этого взаимодействия. Это надо понять, это интересно. То по-простому идея заключается в чем? Да, так что, в общем, мы все это знаем. Я так понимаю, что все, что я рассказываю, это, в принципе, известно всем людям, мы так или иначе всегда об этом говорим с разных сторон. Понятно, но мы хотим просто докопаться до корня, поэтому мы, значит, это, да, все это приводим. И, во всяком, и вот это вот, да, а в общем, как бы, для чего был создан человек, и что он должен сделать, должен, почему должен, тоже вопрос, кто его обязал, и зачем это, и почему он кому-то должен... Почему я кому-то что-то должен, тоже вопрос надо разобрать как-нибудь, может быть. Во всяком случае, задача человека в этом мире, как говорит нам Тора, это чтобы он воспользовался этой силой, которая от Всевышнего, и переборол эту силу, которая любовь к себе. Любовь, то есть и сила дающего в нем, должна победить силу берущего в нем. Или, как мы говорим, Ецератов должен перебороть ецерара.
Да,
и беды. А кто-то спросит, подожди, что значит перебороть? И это вопрос большой, значит перебороть. Может быть, аннулировать совсем? Ну, скажем, может быть, если я его аннулирую совсем, то тогда я буду ангелом. Но может быть, говорит, скажем, вот действительно человек, его задача стать ангелом, он переборол и так далее. Да, и только вопрос, что значит переборол, тоже вопрос, да, может быть, отрезал совсем, чтобы его этого не было, чтобы не было ецерара совсем, да, и тогда он становится ангелом. Ну, и по Синси тоже не так, но мы не будем сейчас сходить эту вещь. Ну, и скажу вам так кратко идею. По всей видимости, он должен исправить ее. Не аннулировать, не изменить, не убежать из этого, не выйти из этого. Не это, да, а подчинить это. Ну, а аннулировать-то все равно это не может. И уничтожить это тоже не может. И это, ну, может подчинить. Это, в принципе, в чем, почему, зачем, ну, может быть, там еще как-то рассмотрим. Во всяком случае, так, это в общем, общая картина. Но, в общем-то, это две. А очень часто бывает наоборот. Очень часто, да, бывает наоборот, что сила вот этой любви к самому себе, сила берущего, которая внутри него, она подчиняет его вот эту вот силу дающего. И то, несмотря на то, что она еще там где-то теплится внутри, но наоборот это, да, оно это дающее. И вот эта вот сила, да, сила берущего, то, что называют, на тела, коха на тела, что человек, он хочет это, стремится к этому. То есть у него внутри есть такое внутреннее стремление вот взять и получить, и захотеть, и сделать, и так далее, для себя, для меня, это такая сила. С другой стороны, есть сила вот этого добра, обязательно есть. Теперь, и вот эти вот люди, которых это вот эта вот сила на тела, в чем ее суть? Приходит, он говорит так, есть разные уровни ихние, разные уровни соотношения между двумя этими силами. Если он говорит так, то он в общем рассматривает такие общие эти картины, которые все, естественно, знают, но так, чтобы вы поняли, что есть здесь как бы некоторая деградация понятий. Есть Ашерикаху и Шалем Меума, Авуникрагазан. Есть такой, который возьмет без того, чтобы заплатить. Берет, ну, говорит, на простых примерах. То есть человек хочет, берет и без того, чтобы заплатить. Взять и ничем не отплатить. Или силой, или же он сворует, и блидат балимиках, или без того, чтобы человек знает, то есть сворует. Орама, или еще бывает обманщик. Как обманщик? Обманывающий. Ну, да, там, да, и по тему, там, да, там, да, там. То есть, ну, найдет он какую-то схему, нарисует таким образом, что мог взять у другого, чтобы тот согласился сам ему дать в рамках его теории, которую он построит. Рама, обманщик, потому что это, да, есть. Тогда это как бы есть один. Есть из этих, есть общие, клалиим, он говорит, что это общие. Такие общие большие, осеймин хамот, расхаямим, они устраивают войны в мире, различные властители и так далее, и убивают народы. Веншопет, и нет им судьи. То есть говорит, если вот это вот рассмотреть, это сила, по сути, что он здесь нам хочет сказать, что эта сила, одна и та же сила, она приносит зло в мире на всех уровнях. Но это та же самая сила. Правильно, что есть просто магазин, кто-то зашел и взял чужой, или не в магазин, или еще да, каким-то образом. А есть, которые устраивают войны, там, политики и так далее, убивают народы и все прочее. Это та же самая сила. Это то же самое. Просто он сейчас находится на судьбой поставлен там, где он поставлен. И он делает то же самое, но оно может привести к большим злом против, а это может быть маленький, но по сути это то же самое. Протиим, говорит, частные, которые вот делают, он говорит, ашерми, маленькие такие, да, ашерми, дим, экзулуэм, ашер, самулэм, бне, адам, шуптим, или они шам. Для них мы поставили суд, есть в обществе, сделали судьи, и вот маленьких злодеев, да, маленьких этих, да, эгоистов, злодеев, воров и грабителей, так есть там судьи, которые их судят. Годы еще обучают их, что такое справедливость, несправедливость и так далее.
А вот больших никто не судит. Только, может быть, история судит, Всевышний судит и так далее. Но это корень. А большой шараши у коха на тело дынабом кому я мод. И даже когда его засудят и накажут, то есть, ну, его могут заставить, чтобы он сделал там, не делал плохих вещей и так далее, вот за это, и тогда, как бы, может быть, общество, оно как-то может функционировать, но от этого сила вот эта внутри него, она не исчезает. Даже когда ему, он боится кого-то наказания в суде, что его поймают и так далее, ну, и он не делает это, не значит, что она ушла, она есть внутри него. Что это значит? Это значит, что тот момент, когда не будет опасности снаружи, что это кто-то, так он сделает обратно то же самое. Это очень интересно. Он может быть хороший, воспитанный и так далее, но сила она внутри. Мы это хорошо знаем. Он говорит, вот прям простые примеры, а я не буду вдаваться в каждый частный, люди все знают, что вытворяют люди. Как он может быть очень хорошим, выглядеть хорошим, а быть внутри плохим или еще что-то, да, это знает все такое. Во всяком случае, и он говорит интересную вещь, Алькен, поэтому, Альтамин Баадам, не верь в человека и его цивилизованность. Как приходит, что люди воспитанные, цивилизованные, образованные, там, так далее, и ведут себя хорошо, и все правильно, и так далее. Но на самом деле эта сила внутри, она есть. Ты не можешь сказать, что потому что это как бы обманчивое впечатление. Вот я вижу человека вот такого, вот, как это, цивилизованного, какого-нибудь профессора или еще что-нибудь. Значит, он не сделает зло, совсем не обязательно. Еще как может это сделать? Потому что то, что зло, которое, то, что он не делает, это потому что находится в рамках определенных. Это, в принципе, то же самое. Когда человек любит себя, он хочет сделать что-то, взять чужое, допустим, да, или навредить кому-то, для себя, для своей пользы, ну, так то, что он это не делает из-за страха перед обществом, это то же самое, он делает это для себя, он не делает это тоже для себя. Так это та же самая сила, какая разница? Она не меняется от этого, она не это. И поэтому можем видеть, что людей со всеми очень цивилизованные, но могут в конце концов принести большое зло именно по этой причине. Конечно, то, что это может быть, все хорошо знают, не буду приводить примеры, хорошо видели в истории совсем недавно, и иной раз в жизни мы это видим часто, как может вроде бы человек такой, да, вполне воспитан, цивилизованный и так далее, и вдруг превратиться в животное, ужасное это мы не раз это видели. Это ясно, это здесь тоже интересная вещь. Всякая вот эта вот, может, ошибка, там, образованность, оно не приводит. Образованность, то, что люди там учатся в университетах, институтах и так далее, они становятся, может быть, умными, знают много областей, может, с ними, может быть, интересно поговорить на какие-то там отвлеченные темы, литературы, искусства и всего угодно, да? Но он не перестает быть тем самым внутри него. Может быть, он сдерживает себя, потому что он понимает, что лучше для него, для его же эгоизма сдерживать себя и так далее. Мы не говорим, что это плохой человек поэтому, потому что человек себя сдерживает тоже хорошо. Но вопрос поверить в то и сказать, что так он по сути, мы не можем, потому что мы не знаем. Может быть, иногда есть люди, которые, ну, которые добились этого, как бы, да? Другой разговор. Но так обычно всегда можно ожидать. Чтобы любой, как только ситуация изменится, он превратится, я не знаю во что. Очень можно ожидать. То есть нельзя на это полагаться, что вот эта вот как бы его, да, образованность, она сделает его, аннулирует в нем эту силу зла, которая внутри. Это совсем не так. Мы это хорошо знаем. А как она может аннулироваться? Как может? Аннулироваться не может, но как может ее, как человек может стать лучше, чтобы, что он может, у каждого есть это. Это только внутренняя работа. Те, которые работают над этим, сейчас не будем в это входить, но в принципе, это что, это когда человек работает над этим, над самим собой. Когда он работает над тем, чтобы познать, получить информацию о окружающем мире, он над этим не работает. Поэтому само по себе знание внешнее к этому не приводит. Очень может быть, что человек какой-то образованный, он сам по природе своей хороший или еще что-то и так далее.
Все может быть. Какие-то у него принципы есть, почему они вдруг так человек рождается, один лучше, один хуже, тоже зависит от разных параметров прошлой жизни, истории и так далее. Но он может быть очень человек хороший. Если человек над собой, над этим не работает, она никогда не изменится, не улучшится. Оно может быть максимум таким, как он родился. Как он родился, не стал хуже. Это может быть. Может быть, тоже маловероятно. Но лучше он, чтобы стать лучше, над этим надо работать. Как работать, тоже отдельная тема. Но само по себе образование, скажем, не дает этого. Оно не предназначено для этого, по сути, не может это дать. Оно как бы важно само по себе отдельная вещь, для других вещей. Но для этого не помогает. Поэтому надо это понимать хорошо каждому человеку, когда он встречается с кем-то. Если он опасается какой-то зла от кого-то человека, должен понимать, что, скажем, его образованность, она ему не уменьшит. Не уменьшает ему это опасение. Ну, в любом случае. Да, Китахатмата, и здесь он говорит, почему? Это, говорит, сказали мудрецы. Ильмала мураш, ильмалху, тишраю хаим блау. Так он приводится, это из Пиркеабот. Что если бы не страх перед царством, то есть имеется в виду перед наказанием, перед судьями и так далее, один другого спроглотили бы. Люди один другого проглотят, так это сказано Пиркей Авот. Поэтому это тоже очень важно и хорошо, и правильно, что есть суды и разные. Что только таким образом можно как-то еще держать общество в рамках вот этого понятия, да, в рамках каких-то, что можно было жить. Это, да, то есть здесь он приходит, говорит, нам интересную вещь, что на самом деле в сути человека, вот это если он хороший или плохой, делает берущий или дающий и так далее, и делает зло или делает добро, это не зависит от чего это, да, это находится внутри человека. Эту вещь мы должны, даже я хочу понять, что с этим человек рождается, с двумя силами внутри него. И это, да, и сказать по правде, все люди, как все люди, все во всех поколениях, в разных религиях, философиях, все этот вопрос разбирают. Все понимают, что есть человек плохой, и предлагали различные способы, как перебороть зло. Ну, ни одно из них, в принципе, не сработало. Но мы знаем последнее, это что? Самое примитивное из всех, это вот это вот последнее, то, что было коммунизм. Сегодня это там тоже либерализм, наверное, я знаю тоже. Но вот в чем была идея вот этих, то, что пришли и сказали, почему есть зло у человека, почему человек один берет у другого. Потому что всем недостаточно, вот разделение несправедливое. Если мы построим общество, вот такое-то общество, вот тогда всем будет хорошо и всем будут хорошие. Но это не... Да, это как-то утопия называется. То есть нельзя создать хорошее общество. Вот мы создадим, есть плохое общество, а мы создадим хорошее общество. И тогда будут все, и все будут хорошие. Нельзя создать хорошее общество, что общество состоит из людей. А зло и добро, оно внутри каждого человека. Поэтому любую общество, то, что мы делаем, схему строить, все лишь внешняя вещь. И человек может каждую такую картинку, каждую такую вот структуру использовать как для зла, так и для добра, без всякой это, да. То не будем приводить там, что они там утворяли и так далее. Но, в общем-то, все пытались разные. Это, например, я знаю, в восточных религиях, что там говорят разные, восточные вот эти вот буддисты, наверное, или что-то там, да. У них тоже интересный подход, что они, как они решали этот вопрос. Тоже говорят об этом, то есть они тоже, ну, не только они, все, в общем, говорят, есть зло человека, эгоизм плохо, все так понимают, все считают, да. Обычно так говорят, эгоизм это плохо, я хочу, чтобы все были не эгоистами, я хочу, чтобы, как совершенно, чтобы все были хорошие, кроме меня. То есть я хочу, чтобы все были дающие, а я буду получать. Ну, даже себе, я тоже буду давать, но на самом деле это как бы схема, ну, во многих. А вот там, как и все так, а вот эти, например, восточные, что у них интересный способ, как прийти к чему это, то, что они хотят это, да, что зло, на самом деле, наш мир это зло. Так у них, ну, приблизительно, я говорю, так утрированно эту вещь, там, может быть, совсем они согласятся с этой характеристикой. Но если со стороны смотреть, на все эти там мировоззрения, зло, сам мир по себе, он зло. Они понимают этот мир как иллюзия, как вот и в еврейском мировоззрении, потому что в те поколениях, это они там начало, это было еще до разрушения второго храма, где-то 2500 лет назад они возникли, 3000 лет назад. И, а тогда были все, они все вот идеологи, они понимали, что мир природы это иллюзия. И только в последних поколениях пришли, что мир природы он реальность, а мир духовный разум это иллюзия, это как бы да, где-то продукт материальный. А так, как это было, поэтому не тоже, это как бы та же точка зрения, но суть он прямо противоположная. Они приходят и говорят, что, что на самом деле проблема это наш мир. Вот наш мир, это правильно, что он такая иллюзия, такая, да, можно согласиться, но он говорит, а он плох, сам по себе есть мир, вот это он мир плох, поэтому добро или хорошо, как это выйти из зла, скажем, это выйти из этого мира, и там разные техники у них, как выходить из этого мира, чтобы в него никогда не возвращаться, они, да, исправить себя, то есть там они тоже говорят о исправлении, да, быть добрым к людям, относиться, делать и хорошее и так далее. Но у них это инструмент, что благодаря этому они выйдут, расстанутся с этим миром, а потеряют связь с этим миром, и тогда будет где-то в мире счастье, которое они думают, что оно есть. С нашей точки зрения, этот мир, о котором они говорят, у нас называется геном, да, ад. Да. Но с их точки зрения, это то самое место счастья, которое они, и вот это счастье они хотят получить тогда. Но интересный способ, выход, выйти из всего мира. Да, другие, там, скажем, христианство, ислам, они у них немножко вот, они, поскольку вышли из иудаизма, так у них там какие-то вот есть понятия, они тоже понимают, что где-то внутри человека, то есть точка зрения, что где-то внутри человека, и добро и зло где-то внутри человека. Но способы решения, они разные прямо, да, вот, да, как-то в христианстве в основном упор делается на то, что там, как понятие любви, любить и делать и так далее, а в исламе делается на том, что нужно, как это, аннулировать себя по отношению к Всевышнему, и вот эти две крайности, как бы, и так далее. Еврейская точка зрения посередине, да, ну, как-нибудь коснемся этого еще. Но в общем-то, вопрос... Что это такое? Вот это внутри человека, эти две силы внутри человека, это не избежать, невозможно, и то, и другое. И с этим человек рождается. Теперь, говорит он дальше, говорит, есть еще слово, есть еще одно понятие вот этого тоже зла внутри, что человек берущий, может быть, он никого не ворует, не грабит, не делает какие-то плохие поступки, тогда он просто... любит получать подарки, любит получать, то есть получающий по сути только это, да, для нас немножко непонятна эта вещь, что мы все любим получать подарки, да? Но он говорит, это сила вот этого тоже берущего, который внутри нас, и говорит, с этим есть, у мудрецов это есть такое понятие, у больших людей, так тоже в Мишле сказано, в Мишле, у Соломона, в Мишле, «Сонематанотахе», ненавидящий подарки, он тут поживет. То есть даже когда он не ворует, не грабит, не берет чужого, не это, да, но не делает плохие поступки в этом смысле, но само по себе то, что у него есть, это все-таки желание иметь, что-то не свое, оно само по себе уже как бы говорит тоже об этом корне. Хотя не совсем понятно, как это, да, для многих людей это непонятно, почему это плохо. Но, во всяком случае, то, что он хочет, говорит, что эта суть обязательно есть. Теперь, и говорит интересную вещь здесь. И вот поскольку есть две эти силы внутри, как они взаимодействуют? И говорит он, «Эмшершей коля медота коля масим», что вот эти две силы – это корни всех качеств и поступков человека. Вот две силы. Если мы их будем хорошо знать, мы сможем описать поведение любого человека, самих себя хотя бы. Да, вы ешь ли халадат? Необходимо знать, он говорит, интересную вещь. Шеэйн дерих мимуцабазы. Нет здесь середины. Нет средней силы. Что в этом смысле? Нет посередине. Почему? Кинепиша адам лиулям тишаб лихад мишнес дадим и чукатри. Потому что непиш, душа человека, она всегда стремится к одной из сторон. Либо к этому, либо к этому. Либо я дающий, либо я берущий. Есть две силы. Вопрос, как они работают. Мы скажем так, может быть, я наполовину хочу дать, наполовину хочу получить. Или я больше хочу дать, меньше хочу получить. Или тогда, как это работает вместе? Как две противоположности вместе работают, находятся? Говорит он интересную вещь, что на самом деле, говорит он, нет там середины. Что значит нет середины? Нет середины, нет среднего заинтересованности. То есть, когда я хочу что-то, так я хочу именно это. Так я хочу. Я хочу это. Я не могу хотеть две вещи. Или нет две вещи заинтересованности. Когда человек чем-то интересуется, он не интересуется одновременно двумя вещами, он интересуется только одним. Он сейчас заинтересован только в один. Он может быть через момент захотеть другого или прямо противоположного. Но это уже будет другое. Но в один момент не может хотеть и того, и другого. Это одно из правил. Немца шибакольма, асебакольди бурбакольма. Кшва им балоба на геле пнемьют на всем и ближе ихотам и цветам и хуцала. И не у им митхазет им на те. То есть получается, что в любом поступке, в любом действии, он в каждый момент, он либо дающий, либо берущий. Либо хороший, либо плохой. Либо ецератов, либо ецерара. Оно не может быть вместе. Не может быть вместе, а у них нет соединения. Как это? Они не могут функционировать сообща. Две силы, дающие и берущие. Я либо эгоист, либо у меня пробудились добрые чувства. Но не одновременно. Это очень одна из глубочайших идей. Да, понять. Что это нам говорит? В каждый момент я либо такой, либо злодей, либо праведник. Оно может меняться. Оно иной раз часто меняется. Вот, вот сейчас я видел эту кошку, так я, значит, к ней хорошая, это, жалко ее. А тут друг, я хочу кого-то там что-то сделать. А вот, и вот это, оно может, суть человека, как они стоят, две эти силы, они меняются каждый раз. То есть ихнее воздействие меняется. Либо одно, преимущественно сейчас оно захватило человека, назовем так, либо одно чувство, либо другое. Каждый посмотрит на себя в течение жизни, посмотрит внутри самого себя, он обязательно это увидит. Он либо хороший, либо плохой. Я не хочу ходить объяснять, что хорошее, такое хорошее, что такое плохое. Каждый себя посмотрит. Но у меня не бывает двух вместе, две вместе. Это одна из интереснейших вещей. Сказано про это, что как один из способов бороться против ецера. Тора, мудрецы говорят, бороться против ецерара, что это значит? Это, да, бороться против, кого ецера, да. Там они приводят, это, да. О, одну из интересных вещей они говорят, да. Да, что человеку, да, парень, который у него есть, там появляются какие-то мысли, желания к женщине, не кошерный, не то, что должно, и не то, что это, и появляются какие-то желания, то чтобы их перебороть, чем он, что должен делать, он должен учить Тору. Почему? Потому что изучение Торы, оно, как это, есть желание к женщине и желание к познанию, это одно и то же, так они говорят. И тогда получается, что когда он не может хотеть две вещи одновременно, да? Он хочет либо это, либо это. И вот, а поскольку изучение Торы, ну, те, которые люди сидят и учат ишиво, и те учат, ну, вам, я не знаю, здесь есть люди, которые да, нет, те, кто есть, могут засвидетельствовать тем, которые это нет. Но это ужасно захватывающая вещь. Человек, который сидит и учит, изучает, скажем, Талмуд и там разные книги еврейские, они настолько захватывают, что я когда учился в Ишиве, так это было там несколько часов, там до перерыва, я не знаю, 4-5 часов, для меня это пролетело как секунда, не замечал, когда я только погрузился, только что-то начал понимать, и уже, значит, это, закончилось время. Человек как бы погружается в этот мир. И то есть, кроме того, что Тора – это обязанность, даже если ты не любишь ее учить, то есть мицва и так далее. Но само по себе Всевышний сделал таким образом, что само изучение и оно, учеба, оно приносит, да, человеку, да, вот такое вот, захватывает его очень сильно, очень интересно это. И человек любит учиться. Но вот эта вот сила любви к учебе, к Торе, говорят, это то же самое, что сила, что любовь к женщине. Это то же самое. Только что оно вопрос, мы так учитель говорил, что на те, у кого есть слабость к слабому полу, они могут преуспеть очень сильно в Торе. Познание. Почему? Потому что это сила, она сила есть. Вопрос, куда она направлена. И вот это вот одна из вещей, что это значит направить ее туда и направить сюда. То есть, другими словами, у него есть одна сила, которая тянет в одну сторону, а другая сила, которая тянет в другую сторону. И они не бывают вместе, не могут тянуть его в две стороны. Мы здесь немножко, может кто-то скажет, путаница. Если мы говорим, что вот, с одной стороны, я говорю, что это одна и та же сила, а с другой стороны, я говорю, что здесь две силы. Немножко это надо понять. А корень, сила, она всегда одна. Две силы – это направление, направить туда или направить сюда. То есть, человек он один, природа у него одна. То есть, сила добра его, святости внутри него толкает его в одну сторону, а это толкает в другую сторону. Точно мы еще коснемся этого, как точно природа каждой из них. Но это, в принципе, две как бы силы, то, что мы говорим, желание, да, дающие и берущие. И вот это он, да, они всегда, только одно, да, какой-то момент времени только одно из них функционирует. А второе, оно аннулирует второе. То есть момент, когда человек занят святыми вещами, не думает о некошерных вещах. Когда он занимается некошерными вещами, он не думает о святых вещах. Он просто это выталкивает из своего сознания. Ему где-то там издалека совесть, я не знаю, что там, да, мораль говорит, смотри, но ведь это же нехорошо. А он как бы не хочет слушать. Сейчас, подожди немножко. Вот, я сейчас только что закончу то некошерное, то, что я хочу. Потом я с тобой поговорю, а сейчас нет. То есть он не может одновременно мыслить в двух параметрах. Каждый может это проверить на самом себе. Интересная вещь. Две эти силы внутри, он не может одновременно любить и ненавидеть. В тот же момент. Он может менять это каждое мгновение, но не может это одновременно, вместе они не работают. Говорит это, говорит он это, сказано так, это мы понимаем, где это в книге «Ховот Алибавот», что она приводит. Вот эту вот идею, шебихнима лев, эйн лану двар решут, эле хова, о, эле охова, о, Иисус. Так написано в Ховот Алибавот, это Рабейну Бехай, один из величайших, да, как это назовем, раввинов, философов еврейского этого, где-то чуть больше тысячи лет назад, или около тысячи лет назад, Рабейну Бехай. И он говорит так, что внутри сердца нет решут, то есть решут, как бы разрешенного. Ну, не совсем так, нет, как бы право такое, право другое. Эля охаваусур. Разрешенного, нет разрешенного, есть или запрет, или обязанность охаваусур. Или заслуга, или запрет. То есть, или добро, или зло, другими словами. Ну, говорит, на языке там, вот тот, который мы понимаем. Во всяком случае, или добро, или зло. Это то, что внутри сердца находится, внутри у человека. Это вещь, как мы понимаем, что две эти силы, они строят, создают человека, и они вот внутри него. Теперь, что дальше он говорит? Приходит, он говорит, здесь два интересных примера приводит. Приводит, говорит так, что на самом деле, когда человек делает, да, вот в жизни, иногда у него, как это, сила вот эта вот дающего, она побеждает, да, иногда сила, да, она та, которая вот доминирует у него, что он берущий, поэтому сейчас он эгоист, он в следующий момент может стать другим, или наоборот, или так далее, но как оно должно было бы быть, и говорит он здесь так, да, и вот говорит так, приходят мудрецы и говорят, что человек должен как бы перебороть эту силу его эгоизма, правильно? Что значит перебороть? Настолько, ну, не быть вором, грабителем, там понятно, это понятно все это, да, это как человек понимает. Говорит он также «соне матанот эхие», то есть даже тот, который не делает ничего, а просто любит получать, это тоже плохо. То есть это тоже та же самая сила. Это ненавидящий подарки, он только живой. Так говорит. И мы знаем пример много, как еврейские мудрецы, это очень да, соблюдали вот эту вот идею, чтобы не получать подарки. Даже подарки, просто так. Вы говорите, да, и тогда, говорит он, есть вопрос. Видно, еще Лена Сухарибарей, вот спросят нас тогда люди, которые занимаются разным, скажем, бизнесом жизни. Бизнесом. Этему римши шаха начина. Вы говорите, что только давать это добро, а брать это всегда зло. Так вы хотите сказать? Но ведь тогда вы нарушите порядок мира. Ведь мир так построен. Мы занимаем, да, бизнес, предпринимательство, мы покупаем в магазине, продаем и так далее, делаем разные вещи. Везде мы там даем и берем, даем и берем. И как можно аннулировать, что ничего не брать? Это невозможно. Говорит он, да, это правильно так. Вот, например, только что он говорит. Есть разные, есть, который дает... То есть, есть отношения между людьми, и оба они, и каждый из них и дает, и берет, что-то дает, что-то берет, что-то берет, что-то дает, понятно, это, скажем, бизнес, простой пример, да, бизнес, какое-то дело и так далее, на работе и прочее. Только что, здесь тоже есть разница, есть, который больше дает, а меньше берет, а есть, который меньше дает, да, ну как-то, больше берет, и меньше дает, или меньше берет и больше дает, да? Может быть так, а может быть так. То есть здесь тоже есть разница. Что значит, если это так, тогда сразу вопрос, а как же мы сказали, одновременно не может быть и то, и другое, да? Но во всяком случае есть такая ситуация, например, да, и он приводит разные примеры здесь, то, что в бизнесе обычно есть, который хочет заработать больше, и для того, чтобы заработать больше, хочет заработать как можно больше, и дать как можно меньше, получить как можно больше, и тогда и делает, для этого делает различные махинации, даже, скажем, не обязательно то, что он делает плохое, ну, в смысле, ворует и так далее, как бы в рамках как бы законов, но все равно будет, скажем, есть, которые стремятся, чтобы как можно меньше работать, но как можно больше получить. Или же, скажем, у него есть там какое-то предприятие, так он заставляет работать рабочих очень тяжело, и для того, чтобы заработать, дать, и заплатить им как можно меньше, а получить от них как можно больше, и так далее. Да. Вот разные примеры такие, я думаю, каждый может, да, каждый может дать, или путем обмана, или еще каким-то. То есть, как это, порабощает людей, а да, это называется... что это сила, что он действует с позиции силы начинающей, силы, ну, берущей. С другой стороны, говорит, интересная вещь, а с другой стороны, он говорит, есть другой способ. Есть иногда человек больше дающий, он, даже когда он занимается, скажем, тем самым бизнесом или в любых других отношениях, он старается больше дать, чем получить. То есть один старается больше получить, чем дать, а другой старается больше дать, чем получить. Наоборот, тогда вот так это правильно, так неправильно. Где, про что он говорит, про какую ситуацию? Он приводит там пару примеров. Ну, один пример, он говорит, что был такой, это, да, про Ханов говорят, что Ханов тоже был один из праведников, что он делал, что когда он работал, он делал Ихудим, и Диней, ну, молитву не принципиально. Привод говорит, что значит молитва? Не имеется в виду молитвы, а имеется в виду, что когда он работал, он делал сандалин, делал обувь для этого. И правильно, что он делал работу и получал за это плату. Но он старался за вот эту вот, чтобы каждая там тесемка у него была крепкая и хорошая, чтобы это было человеку помочь, чтобы это было лучше, чтобы никогда не порвали, чтобы не т.д. И вот это то, что он делал, как бы старался это. Или же, да, это идея. Он, то есть он дает, старался давать больше, чем он получает. При всем этом. Рассказы также про Хапецхайм. Хапецхайм, который жил, ну, когда лет, ну, около 100 назад, там, чуть меньше, но в те времена известно все это, да? Хапецхайм один из величайших этих, да, мудрецов прошлого поколения. И у него он открыл, ну, он не хотел тоже, да, хотел, чтобы всегда жить за счет своего труда. И он открыл магазин как-то. Открыл магазин. И, ну, поскольку он, да, чтобы что-то заработать. Но он был очень честным в магазине, естественно, он всегда старал, никогда не обвешивал, а наоборот добавлял, чтобы не быть этим. И всегда старался так, чтобы было лучше тем, которые покупателям, которые приносят. Так получилось, в конце концов, что все стали приходить к нему. А тогда магазины, которые были рядом, они оказались без клиентов. И тогда он говорит, а как я могу позволить, а как же у них не будет это? И тогда он стал открывать свой магазин только два раза в неделю или один раз в неделю. Но тогда все люди собирались именно к этому. Так что в конце концов он закрыл магазин, потому что не хотел, чтобы забирать у других это, да? То есть это, то есть приводит примеры, когда человек дает, старается, даже когда он берет, то есть у него есть как бы само там переход, но он старается брать меньше, а давать больше. Это немножко нам непонятно. Все равно мы скажем, бизнес построен на том, что я даю и зарабатываю больше. Так как ты хочешь, чтобы зарабатывать больше, что я буду делать бизнес такой? Что мне предлагаете? Делать бизнес, чтобы я вкладывал, давал много денег, а зарабатывал мало? Так какой же бизнес у него это? А он на самом деле не это имеет в виду. Потому что в любом, это каждый человек хорошо знает, даже в своей личной жизни. В каждой своей, это, любая вещь, тот же самый продавец, он может на ком-то заработать. Он может также зарабатывать, но при этом стараться сделать этому клиенту, чтобы ему было хорошо, удобно, беспокоиться о нем. То есть даже то, что не входит в рамки его, это дает ему больше, чем не дает ему больше денег. А потому что иначе за это разрушится, не, или больше товара, чем то. Но старается сделать лучше. Врач то же самое, да, он может просто сделать то, что формально он должен сделать. Но он старается ту зарплату, которую он получает, но делает больше. Мы встречаем таких людей, конечно, есть в жизни, есть, которые правильно, что он идет и работает, и получает зарплату, и ровно столько, сколько он заработал, он получает. Но при этом свою работу он старается сделать так, чтобы быть больше дающим, чем берущим. Даже ту зарплату, которую он получил, она меньше, чем те все старания, которые он прикладывает. Или он говорит, зарплата это одно, а я отношусь к людьми другого. Даже когда, и это мы говорим во время работы, да, то же самое в бизнесе. Человек делает бизнес, открывает, так он не это, так он не только, как это, не просто хочет всех работников сделать им как можно меньше зарплаты, заработать как можно больше, а наоборот, старается, чтобы им было тоже хорошо, что тогда заработок будет больше и так далее, и так далее. Как раз таки наоборот. И многие так это делают. И теперь, и вот это вот, да, есть такое понятие, что можно делать, вот, жить таким образом, что это больше, а это меньше, да, либо это больше, а это меньше, либо это меньше, а это больше. И тогда что это значит? И вот говорит он интересную вещь, что когда у него дающий, когда в нем берущего больше, чем дающего, это значит газово, это значит... Он берущий в данном случае. Когда же у него дающий, он больше, чем берущий, то тогда он дающий. Почему? Мы же сказали, это не может быть одновременно. Это может быть только... да, не может быть одновременно. Это может быть либо то, либо другое. А как вдруг? А здесь ты говоришь, что он дает и берет одновременно, но причем дает больше, это одно это. И здесь мы входим в это понятие. Что на самом деле, как это? Что иногда, когда человек, он, да, это мы здесь, это одно из понятий, здесь он просто, сказать по правде, простым языком приводит глубокие каббалистические понятия все. Эти два понятия, они называются таким образом. Но тембы, да, дающий, дать, чтобы получить, или получить, чтобы дать. Есть иногда, да, то есть есть иногда человек получает для того, чтобы дать. То есть это называется, когда он получает мало, а дает много. То есть старается дать больше, чем он получает. Тогда мы говорим, он такой человек называется дающим. Почему ты называешь дающим? Он же и берет, и дает. Правильно, что он дает больше, но он и берет, берущий тоже. Почему ты его называешь дающим? Потому что на самом деле, когда он берет, это тоже дать. Потому что он берет для того, чтобы дать. Это понятие. Берущий для... да, получить, чтобы дать. Поэтому это называется дающий. Почему? Потому что на самом деле это как бы его качество дающего, митлабеш, есть такое понятие, одевается в его качество берущего. Он вроде берет, но на самом деле дает. Потому что цель того, что он берет, это чтобы сделать доброе, чтобы сделать это, да? В жизни мы это тоже видим много раз. Человек берет для того, чтобы дать. Это один из принципов. Тогда он дающий, а не берущий, несмотря на то, что он также берет. И наоборот, когда он, то, что мы назвали, он старается взять больше, а дать меньше, имеется в виду, что он берущий. Это сила... вот этого, то Ецарара входит в него. Почему? Он ведь дает тоже. Нет, он не дает. Потому что когда он дает только для того, чтобы взять. Поэтому это не называется дать. Это называется взять. Всегда есть только одна сила. Она может одеться во вторую. Она может себя представить в виде второй. Это правильно. То есть человек-эгоист может из себя нарисовать человека доброго и хорошего, но корень его действия – это эгоизм. Или, может быть, наоборот, человек добрый, он хочет делать доброе дело, но он в некоторой ситуации может повести себя так, что это выглядит, как будто он эгоист. Но на самом деле это он делает только для того, чтобы сделать, конечно, доброе дело. Это значит, как мы говорим, что хесед одевается в гуру или гуру одевается в хесед. Тот, кто знает, гуру, нет такого понятия, гуру одевается в хесед, но имеется в виду, вот как бы представляется этим, рисуется этим. Это одно из понятий. Поэтому вот эти две силы обязательно есть, и всегда оно либо это, либо это. И иногда трудно различить. Когда мы смотрим на человека, иногда трудно различить, какая сила движет им в данный момент. Сила добра или сила зла, которая внутри него. Это, да, и оно очень, да, непонятно это. Но то есть иногда он выглядит, как будто он делает добро, но на самом деле корни этого зло. Иногда выглядит, что он добро, а тогда делает корни, иногда мы говорим, что он делает вроде зло, а на самом деле он хочет добра. Это идея. Уметь различить эту вещь. Но всегда, всегда есть только одно. Нет такого, что мы добрый и злой одновременно. Он может быть добрым сейчас и злым через минуту, или наоборот. Но в один момент он либо добрый, либо злой. Либо хороший, либо плохой. Внутри своего сердца. В действиях мы этого не видим. Это то, что говорит Ховот Алевавот, Рабейну Бехаим. В действиях внешне мы это не видим. Мы можем думать, что он делает добро, на самом деле делает злое. Откуда это знает? Должен посмотреть внутрь его сердца. Что он в сердце, почему он это делает? И вот там, там нет разделения. Там либо все начинается с того, что он берущий, то есть с эгоизма, либо все начинается это, и в какой-то момент может измениться так или так, это у разных людей. Но то или другое. Зачем нам это так важно? Что нам сейчас в данный момент это дает? Нам сейчас вот это, я припоследно хочу объяснить эту идею, на что, с чего мы начали. Любовь, что мы сказали, да? Есть, казалось бы, две ситуации, как мы сказали, что любовь это дающий, да, человек, который дает, дающий вызывает любовь. Почему любовь? Потому что когда он дает, частицу самого себя он вкладывает во второго, он как бы объединяется с ним, остается одним. И тогда это любовь, единство. С другой стороны, эгоизм. Он хочет, чтобы все было его. Он вводит свою эту, да? И тогда, в общем-то, то же самое получается, что все, что второй, становится частью его, только, да? И то, и другое, как бы похоже, но это два противоположных понятия. С одной стороны, это любовь, с другой стороны, это ненависть. Почему? Потому что на самом деле вопрос, с чего начинается внутри этого сердца. В первом случае, когда он дает, дающий, это другая сила. Когда он дает, и это приводит его к любви, к единству, и он частица его входит во второе, он как бы часть самого себя расширяет, как это, да, объединяет с другими, это приходит со стороны вот этой силы дающего. Но когда он тянет к себе, результат, он, казалось бы, тот же самый, вроде бы, да, он тоже все в одном владении сейчас, да, но оно приходит с другой, там тоже он как бы объединяет для себя. Там он делает это для себя, а там это делает ради добра, да, две разные вещи, прямо противоположные. Поэтому у нас, да, есть разница, да, может быть, поэтому это принципиальная разница между двумя ими. Две эти ситуации. Это, да, и это значит, и эта идея здесь, да? И теперь, суть того, как мы сказали, да, у нас есть еще время, да. И теперь, может быть, поймем еще один момент интересный. Что на самом деле, если мы углубимся немножко больше во все это понятие, что значит злое начало, которое внутри человека. Как он сказал, у человека есть два понятия внутри человека. Обязательно. Есть доброе и злое, да? Обязательно. Но есть это два, оно и... и что это так, как оно проявляется внутри человека? И приходим и говорим так, что на самом деле вот это вот, и это добрая его сторона, и это злая его сторона, она, как он здесь сказал, корень для всех его качеств. Хороших и плохих. Это значит для хороших, а это для плохих. Какие качества? Про что мы говорим? Что такое вот эта вот искра эгоизма? И здесь мы приходим, рядом еврейские мудрецы, есть такое понятие, которое говорит, тоже Рав Десса здесь приводит, да, да, то, что говорят еврейские мудрецы, Да, говорит он, это тоже сказано с Пиркей Авот. Что говорится? Акина, Таавава, Акавод, Муцим, это Адам и Наулян. Интересная вещь сказана, что ненависть, не, кина это ненависть, кина это зависть. Зависть, Таава, это желание всякие телесным удовольствием, назовем так, да? И Акавод, Акавод это слава, желание к славе. Муцим, это Адам и Наулян, выводят человека из мира. То есть, вот, и он говорит о трех вещах, кина, тавава, кого. Три вещи, три понятия, говорит нам. Зависть, желание к удовольствиям, наслаждение, желание, стремление насладиться, да, так это, и стремление к славе, уважению и так далее, выводит человека из мира. Мы сейчас должны понять, что это значит, выводит человека из мира, но он говорит здесь про некоторые три силы, которые человеку, да, которые являются основами плохой стороны человека, того самого эгоизма. То есть приходит он сейчас говорить такую вещь, что то самое, он сказал две стороны, две силы у человека. Но каждая сила, она разделяется на много различных качеств. Первое разделение, которое это кина таава кого, то есть зависть, удовольствие и слава. Это три стремления. Каждое из них еще разделяется на много, да, включает в себя это. Но здесь мы сразу понимаем, что вот это зависть, да, и оно зависть, И как он здесь говорит, вот это зависть, желание и слава человека, то есть желание к уважению, оно выводит человека из этого мира, из мира. Что значит выводит человека из мира? Что человек на самом деле, как мы не раз это проводили, это прям, что значит человек выводит человека из мира? Оно, те вот эти силы, которые приносят человеку зло. Что именно, как оно выводит человека? Человек живет, ну, по-простому, живет себе хорошо, да, как это, с детьми за столом, в субботу или еще как-то там, да, все хорошо в жизни, да, и вдруг он вспоминает там про своего друга, там что-то такое, а он это есть, а у меня этого нет и так далее, и сразу начинает, как это, кошки на душе скребут, да, так говорят, по-моему. И вдруг, то есть что получается, вокруг там они обсуждают что-то, они это, а он сейчас переселяется в другой мир. То есть, что зависть, что делает зависть? Выводит человека из мира. Из какого мира? Вот в том мире, в котором он находится. Там все хорошо. Но она приводит и выводит его, и тогда и там все плохо. Там вся боль, и там ему больно, и тяжело, и вот почему, и как, и так далее. Обычно это такая фикция, то есть это иллюзорный мир, который на самом деле там, может быть, там нечего было даже завидовать, но не это даже важно. Да, вот это сила, то есть что приходит, эта сила, это одна из этих трех сил, которая, в общем-то, включается в эту силу, и мы сейчас разберем, почему мы их разбираем. Это зависть. Другое это, говорит, таава, таава – желание к удовольствию. То же самое, так же. Что человек хоть вроде бы вообще есть все, что надо, ему нужны какие-то особые ощущения, наслаждения какие-то эти. Вот это стремление, и он, находясь в преследовании, когда он это преследует, за этим бежит, за этим стремится, прикладывает к этому усилия, делает, все делает для этого, когда он перемещается в мир очень тяжелый. То есть он выходит из того мира, где это, где хорошо выходит. И то же самое слава, уважение, это особенно так, да, человеку нужно уважение от кого-то, и тогда он готов, как человек иной раз, готов настолько унизиться, что получить каплю уважения. Сколько на человек будет. То есть выводит и силы. Это значит, это он показывает те самые плохие, эти, которые исходят из этой силы. То есть если мы возьмем эту силу эгоизма и разделим ее на три части, мы здесь получаем вот три вот этих вот, как бы главные эти, да? Источник, которые дальше, если мы пойдем дальше, еще много разных качеств, которые описаны, то, что человека тянет к плохому, они находятся здесь, да? Теперь, с другой стороны, напротив этих трех сил есть три силы хорошие, которые внутри человека, что они выходят из той самой силы. Мы сказали, что только две силы, одна к добру, одна к злу, одна эгоизм, вот это. Вторая сила, из нее тоже, она тоже разделится, они, в принципе, параллельны один к другому. И эта вторая сила, про нее сказано как? Ашлоша дварим агулям умер. На трех вещах мир стоит. Здесь говорится три вещи, которые выводят из мира. А здесь говорит на трех столбах, да, на трех вещах стоит мир. На что? Аль-Тора, Авода, Аль-Гимнат Хасадим. На Тору, на служение. Служение имеется жертвоприношение в данном случае. Игмнат Хасадим. И делать приношение добра. Гумель, то есть давать человеку отдавать добро. Это вещь противоположная. Про что мы здесь говорим? Почему это противоположно? Что это противоположно? То есть, другими словами, про то, что здесь мы говорим, это то, что на то, что должен человек, как мы говорим, что это сторона того, что Всевышний вложил в него, частицу самого себя. Про это мы говорим, что человек должен быть похож на Всевышнего. В чем он должен быть похож на Всевышнего? Если помню, мы там тоже говорили три вещи. Хесед, дин, варахами, то есть добро, хесед – это добро, дин – это суд или справедливость, и рахами – милосердие. Это управление со стороны Всевышнего по отношению к нам. А со стороны человека, в чем человек должен быть похож, это мы называем тоже хесед – добро, что должен делать добро, это называется гмилут хасадим, в общем-то, суд или справедливость. Это имеется в виду, что человек должен относиться к самому себе с позиции суда и судить самого себя. То есть ограничивать себя там, где плохо, и там, где нельзя. И это называется страх перед Всевышним. другими словами. То есть на нашем языке это значит бояться сделать зло. Есть одно хесед — делать добро, а другое — бояться делать зло. Это две силы, две стороны. И третье, то, что Всевышний называется милосердие, что это посередине, что такое со стороны управления, это есть добро от Всевышнего и ограничение добра, суд и справедливость, и посередине между ними милосердие, которое эти три, эти две стороны ставит как бы в гармонию и выбирает только то, что надо, да, только что середина. Со стороны человека эта сила милосердия в данном случае по отношению к Всевышнему, она выражается в понятии истины, имет. Почему? Потому что гармония между ними — это правильно, это истина. То есть правильно есть делать добро, есть бояться сделать зло, а есть делать правильно то, что надо. Потому что ты будешь только делать добро, тогда можешь сделать зло каким-то образом. Можешь прийти к этому. Если ты делаешь без ограничения, ты делаешь добро, можно ошибиться и по разным причинам делать зло. Если ты нужно опасаться, остерегаться, чтобы не делать зло, это страх перед Всевышним. Если ты опасаешься не делать зло, то ты можешь и добра тоже не сделать, потому что из-за опасений. И тогда оно должно быть равновесие, в правильном равновесии. Вот это правильное равновесие называется имет, истина. И это то, что посередине. Это три стороны. Так эти три стороны, про них он и говорит. Почему? Потому что он здесь говорит? На чем стоит мир? На трех силах этих стоит мир. Какая? Гмилут хасадим, как он говорит, аля тора, аля вода, аля гмилут хасадим. На торе, на служении и на гмилут хасадим, на делать добро. Значит, тора — это имеется в виду имеет, истина, третья сторона. Третья — то, что посередине. Это тора. Тора, она, то есть, она как раз говорит, как правильно. Да, не в ту крайность, а не в другую крайность. А вода, служение, что это имеется в виду? Это принесение жертвоприношения или молитвы и так далее. Это, в принципе, мы говорим о страхе перед Всевышним. Это идея. И служение Всевышнему, то есть страх сделать зло. И гмилут хасадим — это делать добро. Значит, делать добро, страх делать зло и страх перед Всевышним. И третье — это вот. Да, следовать истине. Получается, три эти силы — это, в общем-то, то, что вот эта сила, которая, да, первоначальная истина, первоначальная сила, то, что мы сказали, Ецератов, та искра от Всевышнего, она внутри человека разделяется на вот три вот этих качества, когда они функционируют. И они прямо противоположны трем качествам, которые мы сказали до этого. Почему? Что там мы сказали кината вава кого, то есть, в смысле, зависть, желание к удовольствиям и слава, с одной стороны, это с позиции эгоизма. То же самое с противоположной стороны, это добро и страх перед Всевышним и истина. Почему? Что соответствует чему? Вот здесь интересно, он приводит, что кина — это зависть — это противоположность добру. Делающий добро, а зависть — это прямо противоположное. То есть, с одной стороны, у него есть стремление сделать добро, с другой стороны, есть зависть, то есть он хочет быть дающим, а с другой стороны, хочет быть берущим. Как раз таки зависть прямо противоположна этому. Два противоположных этого. Теперь, тава и пехагура. Желание к удовольствию — это противоположно страху перед Всевышним. Страх, почему? Потому что стремление к удовольствию, делать различные, преследовать удовольствия, идти за ними и так далее, это в принципе приводит к тому, что начинает делать зло для удовольствия. Когда человек не может сдержаться, и это ему нужно, вот это удовольствие, которое он хочет, он обязательно делает зло. Да, то... Как зло к другим, так и зло к самому себе и во всем. Поэтому это противоположно страху перед Всевышним. Если он боится Всевышнего, у него нет желания. Это тоже один из способов, говорят еврейские мудрецы, что когда вдруг тебя одолевает какой-то соблазн, вспомни о Всевышнем, вспомни о наказании, вспомни это, как ты можешь, то есть... Страх. Он они стоят одна против другого. Да? Прямо противоположно. И третье, то, что он говорит... кого-то слава, Уважение – это противоположно истине, противоположно Торе. Понятно, да? За это то, что он себя рисует. Я такой важный, я такой... Какой важный? Истина. Посмотри по правильно. То вся эта важность, она улетучивается, когда человек видит, да, истинную картину мира. Получается, три эти силы, они одна, три этих против трех. Да, три силы, одна, три эти силы против трех. Это сила, которая разбивается, каждая эта сила разбивается как-то, сила от Всевышнего, это разбивается на три, и сила от, да, от того тоже разбивается на три. Теперь, и они противоположны. В чем работа, в чем суть, сколько у нас есть времени, сейчас пытаемся понять. Теперь, в чем суть человека? Теперь мы должны понять здесь суть человека. Мы говорим эти силы, хорошие качества и плохие качества внутри человека. То есть они заложены как бы внутри него. В чем идея человека? Что должен сделать человек? В общем-то, если мы посмотрим это, помните, когда мы говорили о том, что на самом деле, когда Всевышний, когда это создание мироздания первоначально, он как это вывел, он было вначале только полное совершенство, и он вывел совершенство, полностью вывел совершенство, сократил себя, то, что сказано, ну, сокрытие. И тогда что осталось? Осталось полное несовершенство. Мы пытались понять, что такое это полное несовершенство. Как мы пытались как-то вот сказать, если это, да, то есть совершенство это, когда мы говорим о каком-то инструменте, простой инструмент, он не очень совершенный, более сложный, он более совершенный, более, то есть форма инструмента дает ему больше совершенства, правильно? А то трактор, он более совершенен, чем просто кусок там чего-то металла и так далее. То есть, когда человек, как он, берет простое железо и делает из него какую-то правильную, хорошую вещь, он этот материал приводит в какой-то мере совершенства. Теперь, на этом примере мы понимаем там тоже. То есть здесь же, в этом тракторе, когда я его поломаю совсем, у него не будет никакой формы, то тогда он становится как это? Просто материал, без формы. Это противоположное совершенству. Что такое совершенство? Придать форму. Что такое отсутствие совершенства? Нет формы. Назовем это материей без формы. Это не материя, потому что там нет материи. Но некоторое полное совершенство Всевышний, когда он сократил себя, осталось полное несовершенство. Это как, скажем, вот без формы совсем. Все это материя без формы совсем. Теперь вот это, и тогда вошел луч, то, что мы сказали, свет, который входит. В чем его цель? В чем его задача? Он должен прийти и дать исправить то, что несовершенство. Правильно? Как его исправить? Придать ему форму. Не уничтожить это. Вот то, что осталось, это материя без совершенства, без этого не уничтожить ее. Не это. Он должен дать ей форму, исправить ее, улучшить, придать форму. Оно не станет полным совершенством, но оно получит форму и тогда приблизится к совершенству. Теперь, вот эта первоначальная задача, она приходит в наш мир. И когда внутри каждого человека в него входят две силы, с одной стороны, вот этот луч света, это его духовная сторона, это его душа, это та самая линия. Ну, она после многих сокращений, уменьшений, разделений, рассыпалась на искры и так далее, в конце концов, в человека входит кусочек той самой линии, которая вошла. Кроме этого, он получил ту самую материю без совершенства, без формы, это его телесность. Это различные его желания, не хочу какой-то формы, да? Это его, это то, что бесформенно, это его, в принципе, суть телесности. И теперь они сталкиваются здесь, и он должен здесь как бы придать ему форму, победить, исправить. Теперь, вот это само тело, это не зло. Это само тело не есть зло. Почему? Как тот самый... Отсутствие совершенства там, да, несовершенство, не является злом, оно просто несовершенство, его надо исправить. и здесь свою телесность человек должен знать. Это не есть зло. А что же есть зло? То есть, когда мы говорим, что здесь две силы внутри человека. Одна от Всевышнего, а другая, как мы сказали, вроде бы от телесности, желание получить, желание взять само по себе. Вот это, если мы посмотрим на тело, это тело, это эгоист или нет? Большой вопрос. Здесь мы интересно, если посмотрим глубже, как посмотрит, он увидит, что само по себе тело не есть эгоист. У тела есть недостаток. Этот недостаток может быть проявиться как эгоизм, а может проявиться как инструмент для чего-либо. Само по себе то, что в теле есть разные недостатки, желания, потребности и так далее, это суть его тела, это не есть зло. А что есть зло? Когда человек начинает фантазировать свое мысли, скажем так, и хотеть этого, видеть в этом жизнь интерес и наполнение этого тела, недостатка телесного, видеть в этом как-то наслаждение, удовольствие, желание и так далее, и так далее. То есть у нас здесь добавляется третья сторона. Она не третья сторона. Она на самом деле есть как бы две силы. Сверху и снизу. Две. Только что на каком-то этапе снисхождения миров возникла такая возможность, что я могу войти в мир иллюзий. Я могу подумать, что вот, могу себе представить их. Я могу хотеть много разных плохих вещей, потому что я себе это рисую воображение. Это то, что мы здесь сказали. Кината ва-ва-кавод. Я дающий и я берущий. Само по себе дающий и берущий – это не есть зло. Дающий явно – это добро. Берущий тот, которому нужно, это не есть зло. Вопрос, почему я это делаю? Потому что я хочу это, быть дающим, сделать добро, или же потому что хочу для какой-то другой причины? Для какой другой причины? Для того, что, потому что, как это, я хочу для себя. Вот эта вот идея, я хочу для себя, вот это я цараю, это не есть тело. Это на самом деле... Тот самый змей, который вошел внутрь Адама Ришон, первого человека. Стремление, то есть у нас есть две противоположные, Ецератов и Ецерара. Есть у нас Ецератов и Ецерара, то есть доброе начало и злое начало, и есть тело. Теперь вопрос, кто воспользуется этим телом? И доброе начало, или злое начало? Кто его воспользует для своей цели? Понятно, да, эти две силы. Откуда возникло это злое начало? Его же не было первоначально. В тот момент, что поскольку было сокрытие, то тогда возникла идея лжи. Это ложь. Это то, что называется на понятиях, кто знает, идея клипот, ситра ахра и так далее. То есть это идея лжи, что истина как будто бы она ложь. Или ложь как будто бы она истина. Это когда ложь представляет себя в виде истины. На самом деле это не реальность, ее нету. Просто на определенном этапе вдруг появилась возможность представить, подумать, мечтать, да, думать, что ложь является истиной. Что то, что нет, является тем, что есть. И то, что нет, оно реально. Так я могло подумать. Поэтому вдруг могли подумать, что для меня хорошо... Обворовать другого человека для меня это хорошо. Так может подумать, это можно. На самом деле же это плохо для него, это не истина, это противоречит действительности. Но так он может подумать. Взять чужое это хорошо, или там где разные, как зависть, как мы сказали, зависть и слава, вот это уже там честолюбие назовем. Или, как он здесь приводит, желание к разному удовольствию, все оно построено на воображении. Оно все рисуется, как будто бы ему это хорошо. То есть приходит человек и говорит, а может быть мне хорошо вот это, да, вот это и это, и это хорошо. Оно строится в иллюзии. Это на самом деле ложь. То есть как бы получается, когда та самая линия истины да, света приближается к телу, там, когда доходит до определенного низа, возникает видимость второй стороны, противоположной. Как бы, тоже я как будто бы тоже линия, тоже святость, но другая. Почему оно происходит? Потому что Всевышний специально сделал это, сделал преграду, разделил между светом, который внизу, между искрой, которая внизу, и светом, который вверху, и тогда он перестал видеть свой источник и истину, и тогда человек может ошибиться, а может быть это хорошо. Когда человек идет и да, хочет там каких-то наслаждений разных, не очень кошерных, он думает, что это хорошо для него. Это хорошо. А ему другой голос говорит ему, это хорошо, и это хорошо. И это борьба между Ецератова и Ецерара. В чем суть человека? Перебороть этот Ецерара, аннулировать его, эту ложь аннулировать, не тело. Это я хотел объяснить. Понятно, да? Тело наоборот. Тело он должен дать ему форму. Ну, тому телу, не то тело визуальное, которое мы видим, да? Но в каком-то смысле ему тоже, да? Но имеется в виду тому телу, которое это. То есть, если у человека есть недостаток в еде, это не значит, что это плохо. Это значит, что тело ему говорит, что мне нужно это, чтобы я мог делать и выполнять что-то, то мне нужна еда. Поэтому он берет для того, чтобы давать, и тогда он дающий. Приходит другой человек, хочет, я хочу просто насладиться, мне приятно кушать. Зачем тебе это? Потому что приятно. Это уже вторая сторона, то есть эгоист, то, что мы сказали. Он использует то же самое желание, недостаток тела для другой цели. Для этого. И вот ее, и борьба теперь между Ецератов и Ецерара, и задача человека, в общем-то, победить Ецерара, в конечном счете аннулировать его, но это сам человек это не сделает, это только в будущем, а подчинить его себе и придать форму телу. То есть идти, использовать тело для этого, да, для добра. И тогда получается у нас две вот эти, и тогда мы здесь видим как бы три вещи. Да? С одной стороны, это стремление к добру, он дающий. С другой стороны, он берущий, это мир лжи. А это мир лжи, это противоположная сторона. А с другой стороны, и она есть внутри человека, специально было создано, чтобы человек мог с ней противостоять. А обе, они стоят над телом. Вопрос, кто им завладеет, для чего? Тело – это инструмент. Им можно сделать хорошее, им можно сделать плохое. И все, что есть внутри тела, все желания телесные, все эти, их можно направить к добру, а можно направить к злу. Можно сделать так и так. И поэтому они мы всегда, и поэтому может быть, каждый раз человек может быть только либо добрым, либо хорошим. Иногда получается, что да зло, оно представляется в виде добра, и тогда мы путаемся. Тогда мы не знаем, где любовь, а где эгоизм. Как она возникает, любовь? От того, что иногда я дающий. И как-то вкладываю второго человека, и меня пробуждает любовь к нему. А иногда наоборот, я ему даю, и я его ненавижу за это. Почему? Каждый раз он мне на глазах, появляется на глазах, у меня нет другого выхода, как ему давать. То есть я в обоих случаях даю. Только в одном случае я даю с позиции дающего, а в другом с позиции получающего. И тогда мое давание, оно тоже берущее, оно не получает. Я это отдаю, чтобы отвязаться от него. И наоборот, я могу получить у кого-то и в результате возненавидеть его или полюбить его. Почему? С одной стороны, я не хочу от него получать, я не хочу получать, и тогда я, у меня может это, да, это не, да, почему я должен его любить? Он мне дает, а я могу его возненавидеть за это. Почему же тогда я зависим от него, это еще что-то, я должен признать что-то и так далее. А с другой стороны, наоборот. Я могу полюбить его в результате этого, могу сказать, смотри, какой он добрый человек, какой он молодец, он вообще дает, помогает разным людям, и воду, и даже мне помог, и так далее. То есть получается отношение человека с какой позиции? Он получает в обоих случаях, но в одном случае он берущий, и это приводит к ненависти, а с другой стороны он дающий, что он дает, как мы говорили, благодарность, признание, он признает это добро человека, в этом смысле он дающий. И тогда у него возникает любовь к нему. Но мы, когда говорим нашу схему, что тот, кто дает, это порождает любовь, а тот, кто берет, это, да, именно тот, кто дает, он это порождает любовь. Тогда нам непонятно, что мы видим противоположную ситуацию. Но это если мы посмотрим в корень души человека. Одно и то же, оно может быть дающим, и может быть, то есть получение может быть дающим, то есть получаем, может быть берущим и дающим. И когда он дает, он тоже может быть и тем, и другим. Зависит, из какой силы это исходит. Это как бы корень здесь, да? Он, то есть это, что мы сказали, либо он дает, чтобы получить, либо он получает, чтобы давать. И тогда это два разных понятия приходят из двух различных источников. В первом случае он только дающий, а во втором случае он только берущий. Да? Тот, кто берет, чтобы получить. Нет, тот, кто берет, чтобы дать, он дающий. Несмотря на то, что он берет, нет там взятия. Он дающий, он не эгоист. А с другой стороны, тот, кто дает, чтобы получить, несмотря на то, что он дает, но он эгоист. Всегда есть либо это, нет других еще. Вот если мы посмотрим с такой точки зрения на каждого человека, я думаю, что это станет понятнее каждому. То, я думаю, достаточно всего что-то долго, ну, да? Если что, вопросы там уже
задать. Спасибо большое, очень интересная
лекция. Да, немножко сложно, наверное, было все это, но на самом деле мы говорили о простых вещах, в общем-то, все знают в основном.
Да, это очень глубокий, интересный.
Очень глубокий.
Есть вопрос?
Нет, шаркуах, так?
Шаркуах.
Рав Захария. Ну вот, тогда вопрос вопросов. В человеке помещено и добро, и зло, так, ну, просто говоря, да, от Всевышнего. И вот, наконец, мне стало понятно, откуда зло. Я все время вас спрашивала, потому что вот действительно, когда сокрытие, вот это ложь сокрытие. И так далее.
Ложь, это вот. Клепот. Это то, что называется клепот, сокрытие.
Равно, такой простой вопрос, примитивный. А даны ли человеку, как бы каждому, равные возможности? Одинаково ли помещено добро и зло, чтобы он действительно выбирал? Или каждому, все-таки у каждого по-разному?
Поскольку мы же искры одного человека, и искры из разных мест его души, а у него душа как бы большая, и каждая часть его души, у него есть какая-то определенная роль, которую он должен сделать. Поэтому, исходя из этой искры, у каждого есть своя задача. Определенное. В рамках его задачи ему давно ровно рассчитано, в равновесии полном, все орудия, что необходимо для этой роли.
Понятно.
Более того, он даже может при жизни изменить свою роль, он может выполнить свою роль, а потом взять на себя другую роль, перетянуть еще больше и так далее.
Ну и вот вы сказали, что действительно это зло в себе аннулировать нельзя, потому что тогда станешь ангелом, но все время нужно его преодолевать.
Да.
И это значит, что фактически эту свободу...
Подчинить, в общем-то, так?
Подчинить, да. Мы делаем каждую секунду, потому что есть какие-то черты, которые могут уйти, а есть что-то, оно все равно в тебе возникает, но ты должен это все...
Каждую секунду человек либо эгоист, либо дающий, да, нет другого выхода. Каждую секунду. Либо это. Да? Стараемся вначале быть, чтобы как можно больше было таких мгновений добра, чем мгновений зла. И так далее. Это работа целая длинная. Как это делать и что? Может быть, мы тоже немножко начнем. Интересно от этого вот Равдеса, он приводит много разных тем. Таких, да, эти темы можно продолжать еще много.
Как-то концу стало уже как-то что-то сказать. Но вы всегда повторяете вначале, так что я думаю, что еще что-то. Спасибо огромное.
А можно спросить?
Да.
Пожалуйста.
Шалом, вопрос такой. Да. Поколение потопа. Ну, большое зло, я так понимаю, большее сокрытие было, и больше был потенциал у людей для раскрытия. А в чем сокрытие было во время поколения потопа, потому что там же вообще люди знали, что есть творение.
Наоборот. Да, прямо наоборот. Там не было большое сокрытие, там было большое открытие, в этом суть. То есть там было много больше, это у нас сокрытие, поэтому у нас уменьшается свобода выбора. А там было большое открытие, там они... Было раскрыто больше, а вы спрашиваете, как они пришли к злу?
Нет, я не поняла тогда, но вообще-то как бы, мы учим, что вообще зла нет, а есть сокрытие просто дворца.
Нет, правильно. Правильно. Но человек может спуститься до самого низа, да, да. То есть вы говорите, как это возникает, это? Как возникает,
ну, да. Поколение потопа, да, вот
да.
Это у меня вопрос.
Да, поколение потопа у них было, как вам сказать такую вещь, да? Это правильно, что в наше время, как это, в наше время больше сокрыто, чем в ихнее время. Не, да, только что мы приходим и говорим так, но это большее сокрытие, оно уменьшает диапазон свободы выбора, а аннулирует возможность делать зло. Даже когда есть большое, когда человеку открыто много, это не значит, что он не может сделать зло. Мы сказали, что результат зла возникает это. Нет, здесь есть разница. До определенного момента, мера, не было такого сокрытия, а было, то есть до определенного момента было аннулирование человека, скажем так, творение по отношению ко Всевышнему. То есть когда нет свободы выбора. Да?
Поясните,
сейчас, я попытаюсь сейчас выяснить. Да, я сейчас попытаюсь выяснить. В конце снисхождения, что значит конец снисхождения, имеется в виду момент сотворения первого человека, возникла свобода выбора. До сотворения первого человека всякое как бы творение, не было творения, всякая реальность, действительность, она была частью Всевышнего, аннулирована, потому что у нее не было свободы выбора. В момент, когда он был создан, возникло сильное сокрытие. И тогда было как бы разделение между верхом и низом, и появилась свобода выбора. Теперь, это сокрытие, где мы находим? Это находится на уровне, как там, миры, три мира, Брия, Ицира, Асия и так далее. Теперь, на этом, внизу, там тоже есть большой диапазон. Можно находиться в самом, как бы, низу сокрытия, или можно находиться в самом высоте этого, да? Но и там... То есть есть человек на сегодня, вот, например, я в нашем мире, если передо мной открывается Творец, я не могу делать зла. Почему? Потому что передо мной все, да, и меня я лишаю свободы выбора. Но когда я не вижу, и он скрыт для меня, но у меня есть знания, у одного есть больше знания, у другого есть меньше знания. Так тот, у которого больше знания, он может сделать большее зло. Тот, у которого меньше знания, может сделать меньше зло. Сейчас чуть-чуть понятнее? Аня?
Да, да, мне понятнее в том плане, что Дора Мабуль, то есть поколение потопа, у них они были по иерархии совершенно другого уровня, чем мы, верно?
Да,
я понимаю?
Да, да, они были...
Они иерархически, если представлять, мы как бы внизу, а вот
да.
Именно из этого...
Да, у них было большое знание, но они были люди, они не были, то есть это как, да... Вот сегодня большой мудрец и маленький, и обычный человек. Большой мудрец, он много знает, но это не значит, что у него нет яцерара. Яцерара возник после того сокрытия, да, которое мы сказали. И знание не отменяет сокрытие. Понимаете эту вещь, да?
Да.
Да, да,
спасибо. Да, почему большее знание, вы говорите, и они могли сделать больше зла? Но то же самое можно подумать, что большее знание, у них была возможность сделать больше добра.
И больше добра. И параллельно можно было сделать больше добра. Конечно, для этого было дано это знание, да? То есть здесь надо как бы, да, тоже разделить эту вещь, что это правильно, то, что мы просто сказали так схематично, что было вот это сокрытие, но там не просто сокрытие, там, как называется, была поставлена некоторая преграда, так называется, преграда, что нет связи со Всевышним. Я могу знать много, но это знание мое, это не видение Всевышнего. Смотрите, есть разница, когда я знаю, что есть Всевышний, и когда я его вижу перед собой. Это два разных. Я знаю, ну хорошо, я отвернулся и забыл про это дело. А когда он передо мной, и он, я его вижу, и он как стоит надо мной, так я ничего, у меня нет свободы выбора. Это не просто знание, это видение, да?
То есть, ощущение.
Да?
То есть получается, что это был рубеж, который
да.
ну, сейчас уже никогда не будет такого, правильно? Мы совсем в другой реальности живем.
Да, 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 да. После прихода Машеха мы снова туда поднимаемся. Ну, там...
Ну, это да.
Да, да, конечно, конечно. Так возникла свобода выбора, иначе не было бы свободы выбора. Вон животное, у него нет свободы выбора, оно ничего не знает. Но это то... То есть там, это вот если бы рубежа не было бы, это значит, я вижу Всевышнего. Я вижу Всевышнего, все, я ничего не могу сделать, я как бы парализован. А тут я его не вижу, но я могу знать многое. Тот, кто...
То есть мы просто учим о той реальности, но мы да. ее не понимаем.
Не, не видим прямо, да, не видим прямо. И у меня всегда есть выбор. Обращать внимание на свое знание или не обращать. Я могу забыть в какой-то момент. Что, на 5 минут забыть и все. На полчаса, на час, я знаю. И сделать свои дела, а потом снова вспомнить.
Получается, что-то знаем, допустим, уже обзор, когда прочитали, вот начинаем читать да. Тору. А что-то там мы чуть ли не от рождения ощущаем.
Да.
Это до того, что-то... как мы точно... Но мы ощущаем Всевышнего, но
да.
кто-то ощущает...
Да, какой-то... Да, конечно, иначе бы это... Да, это та самая вот искра, конечно, души.
Получается, там жили души великанов, ну, духовные великаны были эти люди,
да.
допотопные,
да.
правильно?
Да, да, конечно, без сомнения. Большие души там были.
А можно что-то спросить?
Да, пожалуйста.
Кто-то... Сейчас Игудит, пожалуйста, Игудит.
Спасибо большое.
Руку. Кто хочет еще спросить, поднимите руку.
А, ну, Таня долго просит тоже. Таня, надо дать.
Хорошо, спасибо.
Да. Большое спасибо, Шаркова. Очень великолепный урок, очень, ну, как всегда, так глубоко дали задуматься. И вы упомянули также книгу от Хавот Халивабот Ибн Багия. И если я так понимаю правильно, все это разворачивается к тому, что ну, вот есть две заповеди, это страх и любовь к Творцу, и мы в Шма тоже говорим «люби Творца своего». И это, конечно, любовь, это очень ну, не просто, ну, как это сказать, «люби», тут сердцу не прикажешь, как говорится,
да.
но я так понимаю, что вот это вот дающее наше, вот корень дающего человека, то есть альтруизм по сравнению с эгоизмом, это есть вот это исполнение заповедей, и вот нравится, не нравится, скажем так, вот ну, все то, что мы делаем, все эти 613 мицвот, это в конечном итоге вызывает ту любовь
к Всевышнему. Да. Правильно, мы еще поговорим о любви к Всевышнему, но это идея,
да.
это как бы идея. То есть мы хотим, в конце концов, подойти к любви к Всевышнему. Ну, конечно.
Да. То есть это является корнем
да.
любви
да.
к Всевышнему, это... и то, что мы вот говорим о семье, о семейных да. основах, и что вот сюда...
Потому что как можно любить Всевышнего? Как можно любить Всевышнего? Что он мой друг, знакомый, сосед? Только...
Но когда я ему... Корбан, в принципе, да, вот да. мы идем, потому что у меня всегда большой да. вопрос был по отношению к Корбану, то есть, ну, к пожертвованиям, и это, конечно, когда Машиах придет, мы вероятно, это все сможем определить более, наши мозги смогут понять основу всего этого, но теперешними мозгами Корбан, это и есть наше, ну, вот, старание, давание, то есть ему это же, ну, вот как сама говорит.
Не, ну правильно, суть жертвоприношения очень глубокая. У меня где-то есть лекция по поводу, что такое жертвоприношение, как смотреть. Но по-простому, на нашем уровне, мы понимаем это как молитва.
Молитва и заповеди тоже же, да?
Вот да, жертвоприношение, суть жертвоприношения – это молитва.
Ага.
Поэтому мы это... Есть заповеди, молитвы, да? Ну, молитва тоже заповедь, но как бы есть, разделяется Тора, заповеди и молитвы. Так же да. это приношение, это по сути молитва, идея, да?
Да. Ну и, конечно, в итоге это все является ключом к вызванию любви к Всевышнему.
Да, там надо рассмотреть это, поднятие мана и так далее, да.
Угу. А еще там у меня вот такие два маленькие вопросика. Какие книги вы... Рава Деслера вы посоветовали почитать?
Да не, если у него две части первые хотя бы, если там 5 книг, ну хотя бы вот первая часть... И вторая, да.
Каких?
Ну, у него там первая и вторая часть есть. Есть 5 частей, но сам
как называется?
Как называется? Михтам Ильяу.
Мехтаврия, я не знаю на русском языке, и что-то есть, несколько глав, по-моему, переведены на русский язык, несколько. Ну, важно.
На английском, я на английском.
На английском, читаю. Может быть, есть, я не знаю. Мехтам Ильяу, письмо от Ильяу, я не знаю, как на английском это написали.
И еще один такой очень короткий вопрос. К какому направлению вы принадлежите?
Не, я как бы не принципиально. Я связан с литовскими, я как бы учился у них, это, но я так никому не отношусь. Я это,
ага. Ну, я думала, может, Хабад, потому что вы так про Кабалу много рассказываете. Не. Знаете. Спасибо большое.
Таня, пожалуйста.
Да, меня слышно?
Да.
Пожалуйста. Я хочу спросить такой вопрос. Я никогда не знала, в общем, что такое ангелы. Да. Потому что, как бы, вот вы говорите, что ангел – это только нетина.
А ведь творец это... Разум без тела, разум без тела.
Да, а ведь творец – это тоже только нетина. Так какое имеет отношение ангел к творцу? Почему нет. Это тогда разные вещи?
Это не разные вещи. Ангелы – это как бы... Как это? Ну, скажем так, ангелы тоже возникли на, после этого сокращения, ну, после этого, да, сотворения первого человека. А суть ангелов – это тоже в каком-то смысле, скажем так, это душа без тела. Душа без тела, да, нешама. Разум без тела. Но есть разе. Теперь, а Всевышний, когда мы говорим, он сам по себе дающий, это как бы корень этого. Но когда мы говорим о Всевышнем, вопрос, о чем мы говорим, мы можем говорить только о системе управления его. Если система управления, то тогда мы говорим «хесадин врахамим». Это не только дающий, когда мы говорим о Всевышнем. Это дающий и судящий и милосердный, правильно? Это да. Полная система управления. А то, что я говорю про ангела, сказал, что это разум. То есть душа без яцера. Но я назвал дающим, я его не назвал дающим. Имеется в виду, как бы у него нет эгоизма. Тогда, естественно, всякое духовное без эгоизма это, ну, в каком-то смысле дающий, да? Но в этом есть много разных уровней понятия дающий тоже, да? Наверное.
То есть потому что ангел, он как бы стоит перед Творцом и видит его, то он не может действовать эгоистично.
Ну, в каком-то смысле, да. Он тоже не видит все, но он как бы, ну, у него нету вот этой склонности к злу. Этого у него нет вообще.
Понятно. Спасибо.
Стоит, как будто бы стоит перед ним, потому что тогда да, да.
Юрий, пожалуйста.
Юрий, да.
Ой, можно еще про ангела уточнить? Меня Танечка навела. Ну, во-первых, разница, наверное, в том, что все ангелы сотворенные, как и человек, да. А Всевышний, он, поэтому это творение, самая главная творение. Разница.
Да.
Ну, вот такой вопрос даже из практической некоторой опыта жизни. Ангелы принимают иногда человеческий облик в каких-то ситуациях?
Есть такое понятие, представляются каким-то образом. Иногда человек становится на уровне ангелов, Илья Ванави и так далее. Есть еще да, разные понятия.
Может такое, да? Потому что у меня было несколько ситуаций, а потом уже доходило, что, наверное, это что-то было.
Нет, пусть это может быть.
Но... Самая заурядная внешность, но глаза...
Так написано совершенно. В книгах разных, что приходят ангелы, приходят разных, все это, да? Ну, в наше время мы почти что ничего не видим, так что можем быть спокойны.
Ну, честно, интересно. Ну, было. Спасибо.
Спасибо. Да, кто?
Юрий, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, Юрий, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хотел сказать, что в русском языке есть слово «любовь».
Да.
Можно рассмотреть, как от слова «лоб» произошло. Лоб, на голове лоб, то есть любовь связана вот с лобными долями. Лобные доли отвечают за сознание, за личность.
Да, и что? И что?
Ну, то есть это вот как совпадает, что...
Ну, у нас на иврите по-другому написано, сказано. На иврите это «ава», я просто привожу на русском, потому что перевод. Мы так, я не считаю, что русский язык, он там как бы, и он сутевой язык, то есть он там слова показывает на суть. Хотя кто-то что-то говорит это. Но если мы говорим о лбе, то тогда со лба должна выйти идея любви, со лба. идея исправления выходит оттуда, да? Конечно, это. Самое низкое выходит со лба. Да, так оно, то, что выходит извыше, оно спускается ниже всего. Поэтому имеется в виду, лоб – это идея желания. Первое стремление, первое желание – это идея лба, да? Желание, потом приходит мысль, которая оформляет это желание, как бы, а потом она и другая мысль, которая детализирует, а потом это разделяется на... Каждая деталь становится отдельно, а потом там должно быть идея исправления. Ну, в каком-то смысле так. Лоб показывает нам на первичную, на первую, на первичное желание. То есть мысль, вот все, что человек, да, какую-то мысль, что-то раздумал, первичное возникновение, корень мысли – это лоб, да, так называется, что это желание. Да? Кто еще хотел это?
Да, все, вопросов больше нету. Всем спасибо. Рав Захарий, огромное-огромное да. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Рав Захарий, спасибо. Огромное спасибо.
Интересно, спасибо.
Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.